самым важным знанием на Земле. То есть, еле говорят, что если мы узнаем о том, как, допустим, растут растения, или узнаем о том, как движутся планеты, это может быть и неплохо. Но если мы не будем знать, как строится наша жизнь, то мы не сможем быть счастливыми. А человек живет для счастья, поэтому мы должны изучать этот вопрос. Есть много разных мнений по поводу того, как достигнуть счастья. И разумный человек изучает серьезно, устоятельно, спокойно и научно, изучает, как правильно жить. И здесь сегодня мы пришли узнать, услышать о мнении по этому поводу древнего ведического знания. Согласно этому знанию, все наши поступки, несомненно, откладываются внутри нашей скрытой от глаз тонкой природы, которая называется тонкое тело ума. Это субстанция ум. Слово ум, кстати, здесь не совсем уместно, потому что под умом, русское слово ум, означает что-то связанное с мышлением. Но согласно Аюрведе, ум — это структура, которая имеет тонкую природу, она контролирует деятельность всего организма, она в ней хранится память о прошлой жизни, то есть в ней хранится память, то есть даже это слово, это назвать памятью не будет совсем правильно, потому что речь идет реально о силе, которая заставляет нас жить в каком-то русле определенном. Эта сила складывается из наших прошлых поступков. Даже если вы не верите, допустим, в том, что вы жили до этого, до своего рождения в этом теле, то все равно, если вы верите в справедливость, то вы также будете согласны со мной, что человек, который совершил какой-то отвратительный поступок, должен за это отвечать. У нас есть это внутри нашей природы заложено такое знание. Мы уверены в этом, что все равно он будет отвечать. Поэтому мы не совершаем плохие поступки, у нас что-то останавливает нас. Поэтому ведическое знание говорит о том, что этот закон в принципе признают все. И человек, который совершает что-то плохое, даже в детском возрасте, в пятилетнем возрасте, если ребенок что-то делает не так, он боится возмездия, он пытается спрятаться от этого, как-то прячет. У меня был такой случай в жизни, когда я получил сразу, первый раз в жизни две двойки сразу получил. То есть в первом классе сразу на одной странице две двойки. Самое первое, что мне пришло в голову, надо вырвать тихонько страничку с обеих сторон. Я зашел в дошколу, там были стеклянные такие окна большие. И как раз где-то так волновался, что я попал напротив окон своего класса. Когда я рвал эти страницы, там стояла моя учительница и смотрела. Это было очень серьезным опытом в моей жизни, потому что когда я вырвал, я тоже потом смотрел на меня, на нее, она смотрела на меня, смотрели друг на друга. И она не позвала меня к себе. Она ничего не сказала, она просто отошла от окна. И это было серьезным уроком в моей жизни, потому что она не повела себя по отношению ко мне плохо, да? Но я запомнил на всю жизнь, что так делать нельзя, обманывать нельзя. И так закон кармы поступил очень нежно, бережно с ребенком. Дал мне возможность кое-что понять в своей жизни. Также, я думаю, у вас, жены, тоже были такие подобные воспоминания, есть такие подобные, когда мы испытывали определенный опыт о том, как надо жить, как нельзя жить. В целом, следует знать, что не всегда получается так, как я описал. Чаще всего закон кармы действует немножко по-другому. И реально мы все находимся под Его непреклонной силой. Каждый человек обязательно умрет, и каждый человек обязательно будет страдать своей жизнью от того, что он сделал неправильно. Там приходит возмездие. Самое ужасное заключается в том, что внутри нас существует сила, которая не дает нам понимать, что мы делаем неправильно. Она реально существует и действует постоянно. Точно так же, как действует постоянно сила возмездия, так же постоянно существует сила, которая мешает нам понять, что мы неправы. Эта сила нужна тоже, нам нужна. Она нам нужна для того, чтобы мы смогли, работая над собой, возвыситься над всем происходящим. Мы должны стать разумными, поэтому существует эгоизм. Сила, которая всегда говорит нам: все хорошо, не волнуйся, ты прав, никаких проблем у тебя нет. Часто меня спрашивают, почему, если есть прошлые жизни, мы их не помним. Но мы не помним также и того, кто мы есть на самом деле в этой жизни. Мы не знаем реально себя самого, не знаем, насколько мы имеем много недостатков. Нам кажется, что мы все знаем про себя. Но согласно ведическому знанию, если человек действительно поймет, сколько у него недостатков на данный момент времени есть, это значит, что он никогда не будет иметь страданий. То есть страдания кончатся для него, даже плохие события могут происходить, он будет выносить их очень спокойно. Ну, можно привести к этому очень простой пример. Например, вы сделали больно своему очень близкому человеку, которого вы любите, и сделали вы это по наитию какой-то плохой мысли или плохому настроению. Реально вы уже как бы находитесь в стадии раскаяния, и в этот момент кто-то делает точно так же больно вам. У вас нет никаких сомнений, что вы пострадали не зря, и это значит, это дает чувство, что так должно быть. Так должно быть, и нет страданий. Просто это то, что должно быть со мной сейчас. Это означает, что человек подошел к событию в должном знании, то есть знании о себе. То есть он знает, что я поступил неправильно. Согласно ведическому знанию, если человек каждую секунду в своей жизни, находясь в состоянии смирения, пытается постигнуть свою греховную природу, то есть он верит, что у него на самом деле не все так гладко, как ему кажется, что у него есть какие-то проблемы внутри, которых он сам по себе не знает, но которые создают ему такие трудности большие в жизни. Также верит, что этот мир справедлив, и счастье достигает только тот, кто действительно его достоин. Если человек верит во все эти принципы, то знание о законе кармы, оно заложено в нем внутри. Это может называться как угодно, это знание. Мы знаем, что в христианстве есть покаяние, а в других религиозных традициях тоже есть эта идея, что человек должен всегда отвечать внутри себя за то, что он совершает. И нельзя сказать, что это знание принадлежит только ведам. Оно принадлежит каждому человеку. Каждому человеку, у каждого есть это знание. О том, что нельзя совершать плохое. Но у нас нет знания о том, сколько мы уже совершили плохого. В этом заключается тайна, которая рождает страдания. Если бы человек знал, на что он достоин, то есть чего он достоин на самом деле, он бы был счастлив, что он еще живой. Но реально, как бы, мы не знаем. И мы должны изучить этот вопрос. Я не знаю, зачем вы пришли на эти лекции, но я пришел, чтобы изучать этот вопрос. То есть я тоже с вами так же учусь, потому что согласно ведическому знанию, когда человек искренне повторяет тему, он погружается в нее глубже. А согласно ведам, если человек постиг закон кармы, страдания больше не коснутся его. К сожалению, страдания еще касаются меня, так же, как и вас. Поэтому я не считаю, что я постиг эту тему в полной степени. Поэтому я пытаюсь также изучать вместе с вами ее. Итак, слово «карма» переводится как «деятельность». И в целом существует три типа деятельности, и все они ведут к разным результатам. Согласно ведическому знанию, сама Вселенная наша, ее строение зависит от тех результатов, которые мы... То есть фактически люди с разным накоплением в уме рождаются на разных уровнях Вселенной. Если у человека только позитивное накопление в уме, то в следующей жизни он рождается на высших планетах Вселенной, христиане это называют раем. Другие традиции духовных каких-то есть тоже название этому месту. Дальше, если человек имеет примерно равное количество позитивных и негативных накоплений, он рождается там, где у него есть сильный выбор, как дальше жить. И это средние планетные системы, к которым относится Земля. И когда у человека груз негатива настолько силен, что он не дает ему никаких шансов жить нормальной жизнью, человек начинает деградировать. То есть вот смотрите, мы живем, допустим, возьмите своих одноклассников, мы живем одинаково, да, с ними, одинаково живем. То есть Дарвин сказал, что эволюция означает прогресс от обезьяны к человеку, да? Но, наверное, он что-то не учел в своей теории, потому что мы видим своими глазами, что некоторые люди рядом с нами совершают эволюцию от человека к обезьяне. То есть они просто деградируют. И мы видим, что это как-то безвозвратно происходит, потому что человек реально тает, его сознание тает, то есть он перестает понимать, как правильно жить. Ведет себя ужасно. Другие люди очень быстро прогрессируют на наших глазах и уходят далеко вверх, хотя с нами вместе как бы начинали. Так? Поэтому веды говорят, что прогресс и деградация в нашем обществе происходит параллельно. И некоторые от человека к обезьяне идут в своем прогрессе, то есть от обезьяны к человеку, а некоторые наоборот катятся наоборот, животной формы жизни. Поэтому мы должны очень серьезно задуматься над своей жизнью. На самом деле, согласно ведическому знанию, несмотря на то, что мы считаем, что завтра будет лучше, чем вчера, согласно ведам, мы не знаем, что с нами будет завтра. Мы не знаем. И мы можем видеть, что некоторые наши близкие неожиданно теряют здоровье, теряют жизнь, теряют счастье неожиданно для себя. Жизнь рушится под их ногами. Так? Теперь у меня вопрос к вам. Если, допустим, человек остался жив, но с ним произошло несчастье. Однако же до этого он серьезно работал над собой всю жизнь. Способен он будет выстоять, или его участь та же самая, что и у всех остальных? Согласно ведическому знанию, даже если человек не выстоит перед этим несчастьем, оно его закалит настолько, что в следующей жизни он не будет деградировать, он взлетит. То есть, когда плохой период кончится, человек с плохим периодом уходит в следующую жизнь. Но когда он закончится, этот плохой период, его как футбольный мячик, он выстрелит вверх, его отпружинит, он начнет сильно прогрессировать. Понятная идея? Один человек идет по жизни очень тяжело, на нем висит тяжелая плита. Потому что у него идет тяжелый период, много грехов навалилось на него. Ему очень тяжело жить. Другой человек летит полетом птицы, легкой птицы, то есть карма отпустила его, у него сейчас он идет на волне, живет на волне. И тому, кто на волне, он думает, почему ты не можешь лететь? Полети, давай лети со мной, что в чем проблема? Почему тебе не так легко жить, как мне? Давай, брось все, перестань думать тебя проблемы там с тем, с этим, почему тебе не отвлечься от них. Когда мы приходим к психологу, он говорит, отвлекись от проблемы. Мы можем понять какие-то простые вещи, но мы не понимаем, что он тоже имеет, он ту природу и тоже испытывает боль, точно так же, как грубое тело. Давайте сейчас проделаем эксперимент. Кто-то мне даст булавку. Вот. Я сам не буду никого мучить, я дам какому-то другому человеку, и он воткнет в одно место и будет говорить другому человеку, будет говорить ему, отвлекись от проблемы. Посмотрим, что там произойдет дальше. Мне кажется, что я получу очки за этот эксперимент. Но почему очки не получает тот психолог, который то же самое говорит людям, которые приходят к нему? Потому что мы не знаем, что тонкое тело так же испытывает боль, как грубое. И иголка, воткнутая в нем, может оставаться годами. В отличие от того, что происходит с грубым телом, мы можем как-то лечить грубое, но мы не знаем, как лечить тонкое тело. Мы не знаем, что делать, какие мероприятия проводить, потому что мы его не можем пощупать. Мы не знаем, что на него влияет звук, и какой звук надо произносить, чтобы боль прошла в сердце. Речь идет не о инфаркте миокарда, да? Вы понимаете? Боль в сердце означает боль в уме. Согласно ведическому знанию, центр ума находится в сердце. На сердце радость у меня, да? Моя любовь, полынь, трава. Твои слова, мне слова. Как ложится голова. А сердце там же не поется в голове. Радость у меня, моя любовь, твоя любовь. Ничего не говорится про голову, да? Все говорится только про сердце, да? Сердце тебе не хочется покоя, как хорошо на свете жить. Не говорится же, мозги тебе не хочется покоя. Правильно? Вот. Я тебя полюбила всем своим сердцем. Я тебя полюбила всеми своими мозгами. Итак, веды считают, что центр ума находится в сердце, а не в голове. Голова — это там находится пульт управления. Центр находится в сердце. Итак, первое правило. Если человек хочет что-то изменить в своей жизни, он должен слушать свое сердце, настраиваться в эту область. Должен смотреть. Допустим, мы совершили какой-то поступок. Голова считает, что я все правильно сделаю. Потому что по-другому она считать не может. У нее такая схема. Понимаете? У нее такая микросхема там стоит. Но мы смотрим в свое сердце, несмотря на то, что считает голова. И видим, что там есть неудовлетворенность. Вот запомните, что если в сердце есть какая-то неудовлетворенность, значит, что-то я в этом сделал неправильно. Это значит, что я за это буду страдать в будущем. Вот и весь очень простой объяснение, что такое закон кармы. Но все равно придется нам целых 2 месяца изучать его. Это не так просто, как кажется, с первого взгляда. Карма делится на 3 вида. Если человек желает жизни для себя и делает это сознание правильно, то есть он делает это правильно, то его жизнь становится постепенной. Она у него жизнь трудная, он постоянно борется, потому что реально поймите такую вещь. Жизнь для себя это очень тяжело. Надо знать, как это делать, потому что эгоизм постоянно каждый день наваливается на человека. Рано утром он встает, он чуть-чуть забылся на 6 часов, на 7, и опять все по-старому. Сознание опять встало в прежнее русло. И надо с утра заниматься самосовершенствованием, чтобы привести себя в порядок, в тот стиль жизни, который ты себе выбрал. Это очень трудная задача. То есть жить правильно, по карме, как говорят, по карме, это не так-то просто. Нужно знать, нужно работать над собой и знать, как работать над собой. Это не так просто. И тогда человек постепенно чувствует, что счастье в жизни становится все больше и больше. Но он не чувствует это как подарок. Он знает, что это закономерность. Он уже это начинает понимать. И такой человек перестает хотеть подарков и ждать их. Большинство людей, которые живут в этом мире, они ждут подарков от судьбы. Но это не является правильным, потому что после подарка будет наказание. Все планеты движутся циклически. Планеты имеют тоже характер, и их сила в миллионы раз сильнее, чем наша. Поэтому они как бы взаимодействуют с глубиной, с глубинным умом нашим. Вытаскивают наружу те события, которые должны у нас происходить, те побуждения, которые у нас должны выйти. И так как они движутся циклами, поэтому и жизнь наша циклически, то мы попадаем на волну, то попадаем под волну. Это надо понять. Согласно ведическому знанию, если человек находится на волне, и он считает, что на самом деле я сейчас самый счастливый, что ничего плохого быть не может, все уже так классно у меня, то это значит, что он должен понять, что завтра будет хуже. Это закономерность, потому что волна пойдет спадать на спад. Дальше, если человек уже чувствует, что ему надо застрелиться, он дошел до ручки, то есть у него нет никаких шансов быть счастливым, согласно ведическому знанию, нужно быть уверенным, что завтра будет лучше. Завтра будет лучше. Потому что волна тоже внизу, когда докончается. Понятно, да? Это очень важно понять. Однако же смерть тоже приходит, и что делать тому, кто умирает? На самом деле, веды говорят, смерти нет. Есть груз кармы плохой, который открывается только в последние минуты жизни. И человек, который чувствует этот груз, а раньше его никогда не чувствовал, он испытывает жуткие страдания перед смертью. Начинает метаться, мучиться, ему очень трудно признать, что завтра не будет лучше, чем вчера, как он думал. В результате у него наступают большие проблемы. Он начинает метаться, мучиться. Реальная смерть сама подобна засыпанию, говорит, говорят. Это сон, потом человек пробуждает следующей жизни. Нет разницы между тем, чтобы заснуть и проснуться. Мы же каждый день умираем вечером. Мы же перестаем жить, когда мы спим. Мы себя не помним. Веды говорят, нет разницы. Тонкое тело так же себя чувствует, как во сне, так и в момент смерти. Разницы нет. Разница только одна. Когда человек засыпает, у него легкие угрызения совести могут появиться, да? За то, что он сделал. Но когда человек умирает, все карты перед ним раскрываются. Он видит все, что он творил в своей жизни. Представляете, какой пласт, какая сила на него наваливается. Так как и люди, которые всю жизнь старались творить добро, они умирают с улыбкой на лице. Это признак того, что они поднимутся на высшие планеты после своей смерти. То есть я вам сейчас уже не аллегорию говорю, я вам говорю закон кармы, объясняю. По внешнему виду человека можно, или по его как бы состоянию, по медицинам, можно определить, что с ним будет дальше. Дальше, когда человек в очень сильных метаниях умирает, и он как бы чувствует, что он что-то не доделал на этой земле, то он опять родится вновь на средней планете. И третий вариант, когда человек очень сильно как бы воет, страдает перед смертью, и когда он умирает в бессознательном состоянии, с ужасом на глазах, то значит, он под ними опустится на низший планет. Три вида смертей указывают на то, как человек сдал свой экзамен. Экзамен перед смертью. Мы не сможем сдать и прожить правильно жизнь. Поэтому мы собрались здесь, чтобы понять этот вопрос, изучить его. И согласно ведам, большинство людей не сдают этот экзамен правильно, потому что они не изучают этот вопрос. Мы живем по инерции, то есть мы делаем что-то в своей жизни и думаем, что это важно. Но реально мы никого не спросили, что важно, а что нет. Но мы думаем, что работать надо, это важно. Важно заботиться о своих детях, важно иметь средства к существованию. Это очень важно в жизни, мы считаем, что это самое главное. Но мы не спросили у своих детей, мы ни у кого не спросили, что же нужно детям от нас. Может быть, им не квартира наша нужна, а что-то другое. Я когда читал лекции в Иваново, я приехал в квартиру, там 2 месяца назад умерла одна женщина. То есть квартира осталась после нее. И так как я изучаю эту тему, я закономерно спросил ее дочь, что вы будете делать с этим имуществом, которое для вас накопила ваша мать, для которого она жила всю жизнь, надеялась, что как бы вы, вам это пригодится. Она сказала: я понимаю, конечно, что как бы надо уважать эти устремления родителей, но реально посмотрите, здесь старые книги, старая мебель. И все старое. То есть сама квартира тоже уже в ней вонь, она обшарпана. Я хочу ее просто продать, и мебель все равно не нужна, ее надо выкинуть. Но когда мать жила ради своего ребенка, любую вещь, которую она покупала, она думала, что это останется моим детям. Не думайте, что у вас будет по-другому. Не думайте, что то, что вы накопили, это очень сильно нужно будет вашим детям. Все стареет. Люди стареют, вещи, книги, имущество, все стареет. Ничего не остается бессмертным в этом мире. Интересы тоже меняются, так? Те книги, которые сохранились и постарели, они уже не нужны, потому что они интересны становятся. Так, согласны со мной? Веды говорят, что своим детям надо оставить нечто другое. Это другое называется знание о том, что такое счастье. Когда родители это знание достигали, то у детей в сердце это знание само будет присутствовать. Даже если дети не слишком склонны уважать своих родителей, все равно это им передастся. И в этом заключается смысл нашей жизни. Если родители начинают выделять время на то, как изучать правильно жить, это будет являться главным подарком для своих детей. И также для самого себя, потому что человек именно для этого живет. Он не живет для того, чтобы всю жизнь потратить на работу, на прогресс в своей должности. Человек живет для того, чтобы изменить свой характер, для того, чтобы возвысить свой характер. Согласно ведическому знанию, тонкое тело ума, то есть наш характер, не подвержено разрушению в процессе времени. Оно единственное, что с ним происходит, оно копит события, которые мы совершаем. И эти события грузом ложатся на нашу судьбу. Если вы чувствовали всю жизнь, что ваша жизнь очень тяжелая, что у вас постоянно все дается очень тяжело, нелегко, это значит, что с вами что происходило? Вы шли сквозь груз своей судьбы. То есть бывает так, что человек легко живет, это значит, что он этот груз не почувствовал в полной степени. Это не значит, что его нет, ему придется в следующей жизни его почувствовать. Чаще всего в мужском теле человек меньше чувствует груз судьбы, в женском больше. Такова разница между мужским и женским телом. Мужчине дается возможность быстро спрогрессировать, очиститься. Женщине дается возможность пострадать и очиститься. Мужчина чаще всего не реализует свою возможность. Поэтому мы видим, большинство мужчин деградируют. Все они сбиваются или ведут очень нечестную жизнь, то есть бросают семью и так далее. Не все, но многие, да? Согласны? Женщины более стабильны, потому что они не могут действовать так же, как мужчины. И немедленно судьба ставит определенные очень жесткие рамки, и им становится очень тяжело дальше жить. Так, женщина не может бросить своих детей, и она от этого испытывает страдания. Она привязывается к своему мужу, поэтому ей трудно найти другого себе человека с будущим такого же, как он, как бы тяжело ждать, что-либо поменять в своей жизни. Она словно терпеть, а не делать какие-то шаги, да? То есть женское тело предназначено для отработки кармы. Вы должны это понять. Мужское тело предназначено для очищения, для прогресса. Мужчина должен вести за собой прогресс в свою жену. Женщина должна указывать своему мужу на то, как, каким путем он идет, но делать она должна это правильно. В этом заключается долг мужчины и женщины. Женщина, так как всегда, когда мужчина идет не туда, она испытывает страдания первое, да? Поэтому она может указать. Муж должен слушать в этом свою жену. Как говорят веды, целомудренная жена является разумом своего мужа. То есть она указывает, показывает, ему говорит, вот так надо, но она должна делать это смиренно. Это очень важно. Мужчина является жизненной силой жены, то есть он, ее надежда, он ведет ее по жизни. Она надеется, что он сможет ее привести туда, куда надо. Такого разделения между мужчиной и женщиной. Итак, существует три понятия. Первое понятие так и называется карма. Карма означает, что человек совершает благочестивые поступки и отправляется на высшие планеты. Это уже другой термин, то есть два термина, немножко карма в целом как деятельность, и карма также называется благочестивая деятельность. Дальше викарма, викарма означает деятельность, которая приводит к деградации. Чем отличается человек, который идет путем кармы, от того, кто идет путем викармы? Разница только одна. Человек, который идет путем кармы, всегда чувствует голос совести. Он всегда чувствует, что он живет и делает что-то не так, что он поступает неправильно, что надо исправиться каждую секунду своей жизни. Он всегда, этот барометр голоса совести у него работает очень четко и безотказно. Человек, который идет путем викармы, очень бессовестный. Он не может почувствовать голос совести, ему очень трудно это сделать. Ему говорят, ты же неправильно живешь, не делаешь не так, как надо. Он говорит, я не считаю, что это так, я не чувствую, у меня нет проблем, это у вас проблемы. Таким образом, этот человек идет к деградации, а человек, который чувствует голос совести, идет к прогрессу. Я вам сейчас еще другое дам определение, и тогда вам станет не так приятно, как сейчас. Когда человек видит деградацию других и не видит деградацию свою, то есть у него голос совести хорошо работает только на другого человека, а на себя поменьше, это значит, что он тоже идет путем деградации. Если первое определение очень приемлемо к мужчинам, то второе к женщинам. Запомните, женщины, что если вы не чувствуете, что вы не правы, а считаете, что не правы ваши мужья только, это значит, что прогресса мало в таком утверждении. Согласно ведическому знанию, всегда бывают неправы два человека в равной степени. Но дело в том, что судьба так устроила, что в женском теле все страдания, все, что человек, женщина не может, как бы она за ее, как бы, она зависит от мужа, от ситуации очень сильно. И она не может понять реально, в чем она не права. Да? Она думает, что она во всем права, то есть она ничего плохого не делает. Согласно ведическому знанию, женщина в основном поступает в своем сознании, а мужчина своим телом. То есть женщина должна правильно относиться к близким, правильно относиться к окружающим людям, она должна их стараться прощать, уважать. Если она этого не делает, то она поступает неправильно. Но поймет она это только потому, как к ней относятся окружающие люди. Она не сможет, то есть она не будет сама совершать плохих поступков, но она к ним стимулирует окружающих людей. Женщина имеет природу внутреннюю скрытую, мужчина открытую, наружную. Поэтому женщина должна всегда думать о своей внутренней природе гораздо сильнее. Потому что мужчина должен реально думать о том, как он поступает в жизни. Он должен свои поступки контролировать. Тогда внутренняя природа его тоже будет работать нормально. Но женщина, она реально не будет поступать. Она должна контролировать свои мысли, свои отношения к людям, а то пытаться прощать всем, никого не осуждать. В этом случае она реально будет прогрессировать в жизни. Часто женщины думают, что во всем виноват мой муж или мои дети, и это признак деградации. Мужчины часто думают, что мне наплевать, как обо мне думают. Это тоже признак деградации. Теперь все уже смотрят на меня серьезными глазами, никто не улыбается. И нам придется теперь уже в трезвой обстановке такой серьезной продолжать нашу лекцию. Есть еще третий термин, который называется акарма. Акарма означает, что человек действует так, что он не совершает ни положительного, ни отрицательного действия. Это означает, что он действует на духовной платформе. Согласно ведическому знанию, все действия в этом мире, хоть положительные, хоть отрицательные, оставляют человека внутри Вселенной. Если же человек действует духовно, то он вырывается за рамки рождения и смерти, он обретает вечную жизнь, как говорят во всех духовных традициях. Таким образом, духовным действием, я сейчас очень попросту могу назвать, что такое духовное действие. Это абсолютно бескорыстное действие, направленное на всеобщее благо и на любовь Богу и ко всему живому. Это является действием, которое не несет в себе ни положительных, ни отрицательных результатов внутри этой Вселенной. Это значит, что человек, который совершает такое действие, он не трогает свою судьбу. Человек, который совершает положительное действие на благо других, но при этом у него остается чуть-чуть корысти, ему судьба дает облегчение. Он чувствует, что ему жить стало легче, он расслабляется, ему легче стало жить. Человек, который абсолютно бескорыстно действует с чувством любви к Богу, то он не заботится о том, как он будет завтра жить. Поэтому его жизнь может быть трудной, когда оставаться трудной, но он свою судьбу сжигает не вот от того момента, то есть он идет дорогой судьбы, да? Он изменяет свою судьбу не здесь, где он идет, а там, с конца. То есть он сжигает свою карму. Когда она совпадает с тем моментом, где он находится сейчас, его плохая карма кончается совсем. Понятно, да? Поэтому я рекомендую не заботиться о том, что с тобой будет завтра. Заботиться о том, как ты живешь, как ты действуешь по отношению к окружающим людям. Это очень высокий уровень сознания. Поэтому первый шаг – это позаботиться о завтрашнем дне и начать работать над собой. Постепенно мы придем к полному бескорыстию, как поступил Иисус Христос. Да, Он отдал свою жизнь на благо всех. Вот. Мы должны следовать этим путем, но не каждый способен действовать таким образом сразу. Сначала мы должны позаботиться о своем благе. И забота – это означает, что мы должны развить в себе высокий уровень бескорыстия, и, используя при этом знание, как правильно делать это, мы можем улучшить свою жизнь уже сейчас, реально. То есть не обязательно слишком уж очень долго ждать. Деятельность бывает в четырех степеней активности. И реально, если человек может диагностировать себя, насколько я проявляю свободы выбора, насколько я стремлюсь к счастью и насколько возвышенные мотивы движут мной. Вот смотрите. Если вкус к счастью у человека очень силен, это значит, что его разум связан с счастьем. Так как семинар очень сложный, те, кто пришли первый раз, не слушали мои лекции до этого, то вам будет тяжеловато понять, о чем речь. Дело в том, что разум тоже имеет материальную природу. Он состоит из знания о том, что такое счастье. Он имеет структуру реальную, разум. Веды так, древние писания говорят, это не я придумал. И разум управляет умом и телом, всем нашим состоянием и судьбой нашей в целом тоже. Разум управляет. И наш энтузиазм жить будет зависеть от того, какой вкус к счастью мы в разуме имеем. Веды говорят, человек может поменять свой вкус к счастью, и значит, что он свернет руль у своей дороги судьбы в другую сторону. То есть он сможет реально направить ее по другому руслу, свою судьбу. Это очень тяжело сделать. Вкус к счастью остается надолго старым, и его поменять очень сложно. Так вот, если у человека вкус к счастью неправильный, плохой, то он живет медленную жизнь. Медленная жизнь означает, человек все делает без желания. Он, допустим, на лекцию пришли, ну, пошли, все пошли, я пошла, пошел, ну, что... Хожу на лекцию. Вот. Такие люди отличаются тем, что они не могут рано утром вставать. Они валяются в постели тяжело. Вставать, опять вставать. Нет желания жить реально. Смотрите, надо же вставать, потому что надо жить. Но не хотят, у них нет желания. Дальше, когда они поедут, тяжело встать со стола. И неохота работать, очень трудно работать. Ну, зачем это нужно? Постоянно работать и работать. Это очень неприятно. Дальше тяжело прощать кого-то. Они постоянно обижаются, если долго они не держат сердце. Дальше они не хотят делать зарядку, напрягаться. Зачем это зарядка? Какое-то сумасшествие какое-то. Там приходит закаливаться, там что-то тело на индикаторах лежать. Представляете, это же сумасшедшее, полное сумасшествие. Вот если доктор говорит, нельзя есть сладкое на ночь, и так это будет толстеть очень быстро, то этот доктор плохой, потому что как можно человеку запретить есть сладкое, правильно? Может, дал бы какой-то другой нормальный совет. А зачем глупости какие-то говорить? Вот. Выпить не грех. выпить не грех. Закурить тоже не грех. Изменить жене тоже не грех. Все, что грех, не грех в этом случае. Вот. То есть это означает медленная жизнь. У человека нет сильного вкуса к счастью. Спрашивается, как поменять ситуацию. Согласно ведическому знанию, если человек находится в среде тех людей, которые имеют правильный вкус к счастью, и слушает их советы, через звук его состояние разума постепенно, не сразу, постепенно меняется со временем. И наступает такой момент, когда он реально начинает жить быстрее, чувствует энтузиазм, ему хочется раньше вставать, ему хочется раньше ложиться спать, ему хочется жить правильно, ему хочется бросить вредные привычки. Он еще реально не встает рано, он не бросил вредные привычки, но ему хочется это сделать, понимает, что в этом есть смысл. Это первая ступень. Как только он бросает общество таких же людей, которые стремятся к прогрессу, то через некоторое время это желание закономерно пропадает. Бывает и так, что человек находится в обществе каком-то, ну, то есть речь идет о каком-то конкретном обществе, понимаете? Речь идет о том среде, в которой вы можете, согласно вашим условиям, жить. То есть у вас же есть три категории друзей, да? Одни с вами, по тому, о чем человек с вами говорит, можно понять, что это за категория. Одни люди с вами говорят только о том, как надо жить правильно. Вторые люди говорят только о делах. И третьи говорят только о том, что все плохие. Так вот, запомните, первые люди вас тянут вверх, вторые вас тянут, не дают вам ни вверх, ни вниз, и третьи тянут вниз. Человек должен усилием воли больше времени, как можно больше времени уделять в общении с теми, кто тянут вверх, говоря только о прогрессе, о чем-то возвышенном. Вот мы с вами сейчас собрались здесь, да? И мы с вами взлетаем, пытаемся взлететь вверх. Вы чувствуете, нет? Пока нет, женщина говорит. Она честно призналась. И правильно, я тоже считаю, что знание не должно быть сентиментальным. Давайте договоримся с вами, что вы все будете честными очень здесь. Если вы не чувствуете, вы говорите, нет, никакого взлета. Пока только неприятно, что-то ругается, сидит нежным голосом тут на лекции. Говорит какие-то тяжелые вещи. Реально никакого взлета пока нет. Итак, средняя жизнь означает дисциплинированное следование чему-то. Человек реально начинает требовать от себя что-то. Он все время заставляет себя. У него нет вкуса к счастью никакого, но он знает примерно как. Он видит, что у него есть друзья, которые этот вкус имеют. И он пытается следовать, но ему очень тяжело. Ему нужно постоянное вдохновение от тех, кто уже следует чему-то. Дальше, быстрая жизнь означает, что человек уже почувствовал, где счастье. Он уже начинает чувствовать рассвет, как вот правильное сравнение, рассвет своей судьбы. То есть он понял, что жизнь прожита не зря, что на самом деле все хорошо, что все события, которые были в прошлом, являются уроком для него очень важным. На самом деле, счастье с каждым днем становится больше, несмотря на то, что жить тяжело, трудно, трудиться над собой, работать тяжело, и он не хочет отступать от этого. На самом деле, такие люди уже реально могут соблюдать режим дня. Это признак того, что человек живет быструю жизнь. Четко соблюдение, вот книжку почитайте. Это первый закон счастливой жизни, первый том. Там как раз описана эта ситуация, когда человек способен в этом состоянии находиться. Кстати, я вас тоже, если вы читали эту книгу, я сейчас вам классификацию тоже проведу. Если вы ненавидите читателя, значит, вы живете медленной жизнью. Если вы считаете, что читатель, там автор читателя есть, да? Если вы считаете, что читатель достаточно серьезный человек, это значит, вы живете средней жизнью. Если вы любите читателя и считаете, что у него все правильно идет, в отличие от меня, как бы он меняется в лучшую сторону, я не успеваю за ним, это значит, что вы живете быстрой жизнью. Понятно, да? Там хитро, как читатель, очень хитро, как он идет себя хорошая диагностика, может быть. У нас все время плачет, что там что-то не так, все. Но на самом деле искренность означает, что человек будет вести себя именно таким образом. Он не будет хитрить, он будет честно говорить, как он думает, как он считает, понимаете, это очень важно. Многие люди хитрят, они приходят на лекции, думают, что ой, я так действительно, я так вот. Я точно так же считала и считала, и считаю всегда, вот все правильно говорится, все правильно. Я хороший, но у меня в жизни ничего не получается. Я не отношусь к этой категории, как тут говорится, что у меня плохая, много грехов. Просто мне не повезло в жизни, окружение не такое, как надо. Это значит, понимается все не так, как надо. Должно пониматься по-другому. Я не такой хороший, поэтому у меня так все и происходит в моей жизни. Мне надо измениться к лучшему. Так должно пониматься. Итак, очень быстрая жизнь означает, что человек почувствовал высший вкус к счастью. Его уже несет на крыльях судьбы вверх. И его невозможно остановить, этого человека. Он как бы и полон энтузиазма, и страданий, и трудностей, которые он испытывает, этот человек. Он на самом деле не чувствует их в полной степени так, как все остальные. Итак, мы сейчас с вами изучать будем, как этого добиться. Никогда не совершает глупостей и никогда не попадает в сети плохой кармы человек, который действует с целью совершить добро бескорыстно. Первый признак. Человек, который находится постоянно под контролем голоса совести. Второй признак. И третий признак заключается в том, что этот человек должен быть свободен от своего мнения. Я сейчас объясню, что это значит. Это значит, что мнение у него, естественно, свое есть. Он ведь не бездумное живое существо, он не кошка. У него есть свое мнение. Но если человек способен отказаться в любой момент от своего мнения, каким бы оно обстоятельным ни было, это означает, что этот человек способен справиться с грузом своей плохой судьбы. Понятно, да, идея? Понятно? Для того, чтобы отказаться реально, это невозможно сделать самостоятельно. Для этого нужен наставник. То есть человек, который... Или просто друг хороший, который тоже может быть наставником. Кто, какой друг является наставником, как вы считаете? Который мне всегда говорит в глаза так, что мне становится тяжело. Но он при этом не злится на меня. Он мне говорит, ты на самом деле не очень хороший человек сейчас. Ты неправильно себя ведешь. Такой строгий друг. Является самым честным другом. Все остальные друзья немножко врут, обманывают, они льстят. Если у вас есть такой честный друг, держитесь его. Это на самом деле ваш наставник, хоть он друг, он на самом деле вам очень в жизни может помочь. Но он всегда делает больно. Всегда делает больно, но он при этом с любовью это делает. Итак, этот друг, если скажет, надо поступить так, как он сказал, и проверить. Он из злости это делает, так говорит, или он из доброты так говорит. Когда вы увидите, что поступив так, как он сказал, ваша жизнь стала чище, легче, и что действительно все правильно, вы изменились, что-то ваше понимание вещей сильно изменилось. Это значит, что это настоящий друг. Если еще и зависть люди так говорят, надо различить как бы эти вещи. С помощью чего мы совершаем действия? Следует знать, что сначала действие происходит в уме. И первое, что мы делаем, это обдумываем сначала что-то, создаем свое впечатление, и потом мы принимаем решение в уме. Дальше мы можем действовать пятью видами. Первый вид – это деятельность речью, является самым возвышенным видом деятельности. Если человек как-то стремится к деятельности к речи, речь – это значит, что он очень быстро будет прогрессировать. Так, например, осознание самой этой идеи очень важно в нашей жизни. Так, например, некоторые люди считают, что те люди, которые посвящают достаточно много времени молитве в своей жизни, что они просто непрактичны. Ну зачем так много тараторить, что-то там бубнить? Господи, помилуй, Господи, помилуй, еще что-нибудь там. Какой смысл вообще в этом? Надо работать, работать. То есть это означает, что эти люди не понимают, как быстро очищать свое сознание и не понимают, в чем действительно долг человека. Согласно магическому знанию, только речь влияет на разум сильнее всего. Поэтому слушание, то, что вы сейчас делаете, и речь, направленная на прогресс, является, допустим, молитва или настрой «я желаю всем счастья», положительное, допустим, является главным действием, самым главным действием в нашей жизни. Все остальное должно быть направлено на помощь к этому действию. На помощь. Понимаете? И это означает, что мы должны работать не для того, чтобы потом отдыхать, а для того, чтобы у нас оставалось время на то, чтобы действовать звуком, в звуке. Некоторые люди так устают на работе, что они не могут действовать в звуке, так? Они приходят домой, им хочется смотреть телевизор, там по телевизору показывают, мы знаем, что. Там показывают сплетни, какие-то части тела открыты. Вот дальше там показывают то, с помощью чего могут из вас вытянуть деньги. Вот. Дальше там показывают ту жизнь, которая не существует на самом деле, да? Там показывают это еще. И иногда там что-то хорошее показывают. И я считаю, что вы должны настолько сильно абстрагироваться от телевизора, что включать его только тогда, когда там показывают только что-то хорошее, что-то сулящее, что-то важное в жизни. В противном случае, если вы каждый день будете смотреть какую-то гадость, погоня в горячей крови, вот, то это означает, что ваша жизнь не закончится успехом. Почему? Потому что слушание в этом случае не приводит к нужному результату. Человек, который сам не способен что-то сделать с собой, он устал после работы, он должен включать звук того, кто уже с собой что-то сделал. То есть какого-то священника, может быть, это музыка какая-то возвышенная, может быть, это лекция или еще песнопения какие-то возвышенные. Надо найти такое, это в разных духовных традициях, такого материала достаточно много, но он не пользуется сейчас успехом, так, у людей. Почему? Потому что люди не знают реально, что с собой делать после работы. Они приходят и бросают себя в объятия телевизора, так? Наших голубых телеэкранов. Да, они бросают себя в объятия этих голубых телеэкранов, и телеэкраны сделают с ними все, что хотят, так? Но мы должны быть серьезнее. Это очень важный момент. Что касается наших детей, то же самое. Ведь дети находятся тоже в звуке. Они живут в звуке чего? Компьютерных игр, мультфильмов, которые стреляют в основном и показывают всякие глупости. Так? Ведь есть же мультфильмы, которые развивают дружбу, да? В которых нет насилия. Такие мультфильмы сейчас очень редко делают почему-то. Потому что мы забыли, что такое нравственность, что такое культура, что такое счастье настоящее, доверие друг другу, любовь. Ведь это... вы же помните эти мультфильмы, да? «Вместе весело шагает по простору». Да? Как классно, да? Как здорово. Почему мы не можем? И детям надо показывать только это. Надо оградить их от наших голубых экранов. От их голубых экранов и сделать их нашими голубыми экранами. Человек все равно будет склонен смотреть, поэтому надо взять эти видеокассеты, как старые вот эти мультфильмы или новые, которые действительно пахнут нравственностью, и показывать детям это. И тогда вы увидите перемены в сознании ваших детей, вы увидите, что они реально, у них глаза расцветают счастьем. Они перестанут вести себя плохо в этом случае. Мы должны реально позаботиться об этом. Такова будет наша тактика, если создадим себе хорошую карму. Мы должны на самотек это все пускать. Итак, если человек звуку, который проникает в его сознание, в своей жизни, уделяет первостепенное значение, этот человек считается разумным. Он по-настоящему разумен, и жизнь его закончится успехом. Дальше, вторая категория людей – это те, которые первостепенное значение придают деятельности рукам. То есть они как бы... Это означает, что они... Руки означают работу, то есть человек живет ради чего-то. Он трудится ради того, чтобы иметь средства на жизнь. И веды говорят, у этих людей еще не все потеряно. То есть они не будут деградировать до тех пор, пока они не перестанут как бы находиться на этой платформе. Но и прогресса тоже никакого не будет реально сильно большого. Деятельность руками предназначена для того, чтобы оставалось время для того, чтобы действовать в звуке. Понятно? Ничего не понятно. Ну, чуть скоро будет понятно со временем. Вот, третий тип людей, которые действуют с помощью ног. То есть эти люди, как бы они ищут, что-то ищут. То есть это означает, они хотят перемен, требуют наши сердца, да? Мы ждем перемен. Вот. То есть они хотят туда, сюда, здесь надоело, туда пошли, здесь надоело, туда пошли. То есть они как бы не могут сидеть на месте, их нужно двигаться. Эти люди на самом деле могут попасть в опасную ситуацию. Они могут действительно деградировать. И есть следующая категория, четвертая категория людей, которые действуют с помощью нижних органов. Эти люди будут деградировать, несомненно, в этом ритм-курсе. Они считают, что секс – это главное в жизни, и в этом случае у них будут большие проблемы, очень большие проблемы. Итак, деятельность совершается телом, умом и речью. Согласно ведическому знанию, деятельность, совершенная умом, не несет в себе, несет самую длительную карму. То есть, когда человек о чем-то думал плохое, ему за это будет что-то плохое, но оно будет не сразу и не в такой сильной степени. Так? Деятельность, совершенная телом, дает быстрый результат, но этот результат не бывает слишком глубоким. Ну, допустим, вы что-то сделали, и, может, допустим, кому-то дали в лоб, и назад прилетело в лоб. Ну и все, на этом все закончилось. Вот и все. То есть результат быстрый, не слишком глубокий, если не слишком глубоко в лоб дали. Вот. Деятельность речью является более длительной, результат в будущем будет, и он очень глубокий, очень глубокий. Поэтому человек должен в своей деятельности в речи уделять максимум внимания. Есть два вида отказа от деятельности. Первый вид отказа от деятельности. Надо ли отказываться от деятельности? Веды говорят, человек, который знает, как правильно отказаться от деятельности, достигает высшего счастья. И от какой деятельности, и от как? Человек, который отказывается от деятельности, но делает это неправильно, достигает полной деградации. У нас есть два варианта отказываться от деятельности. Когда приходит время от чего-то отказываться, человек должен знать, как правильно это делать. А отказываться в своей жизни придется от чего-то обязательно. Поэтому надо очень изучить этот вопрос. Когда человек отказывается, то есть действует из чувства долга и отказывается от своих желаний, выполнять свои желания в жизни. Это правильный отказ от деятельности, первый вид правильного отказа от деятельности. Два вида правильных отказа от деятельности. Человек, допустим, хочется разводиться, потому что люблю другую. Люблю другую. Этот мир мне уже не мил, я тебя совсем забыл. То есть, когда я люблю другую, хочу уйти к ней. Да? Это означает, что я хочу удовлетворить свое желание. Если человек способен отказаться от этой деятельности, он поступает правильно. В любом случае, не бывает исключений. Даже если ему плохо оставаться с близким человеком. Даже если его судьба потом разведется перед близким человеком, его сама. Даже если он будет страдать с этим человеком дальше, все равно счастье будет больше, чем если он поступит вот так, как я сказал. То есть если он уйдет, влекомый желанием своего личного счастья. Понятно? В отличие, то есть укор счастья другим. Дальше. Человек, второй вид правильного отказа от деятельности, это отказ от результатов деятельности. Отказ от результатов. Допустим, человек совершил какое-то действие, вот вы, допустим, работаете, да? Работаете. Сейчас я скажу и сразу сбегу отсюда. Если у вас есть помидоры, вы сразу будете бросать меня. Вот. Нет, может, и не сбегут, но я сейчас скажу все равно. Если вы работаете, то надо отказаться от зарплаты. Помидоры есть? Нет? Надо отказаться от зарплаты только в своем уме. Это не означает, что не надо зарплату брать, когда я даю. Я объясню сейчас, в чем разница. Дело в том, что когда человек работает, и он не думает о зарплате, он думает только о труде, который он совершает. Такой человек достигает счастья в своей жизни. Когда ему не дают, вы как проверить, отказался от зарплаты или нет? Когда ему не дают зарплату, он не привязан к зарплате. Есть два вида привязанности к зарплате. Со знаком плюс и со знаком минус. Люди, которые привязаны со знаком плюс, они говорят, привязанность со знаком плюс и минус постоянно меняется. То есть привязанность означает привязанность также к месту, где ты работаешь. Сейчас объясним. Итак, человек привязан к зарплате, он работает ради зарплаты. В какой-то момент ему не дают зарплату. Человек, который не привязан к зарплате, он говорит, не дали зарплату, продолжает работать, да? Не дали зарплату, он не беспокоится. Но он беспокоится за то место, где он работает. Он думает, чем может делать? Может, мне в другом месте пойти поработать? Не привязан. Человек, который привязан к зарплате, он начинает злиться. Он говорит, мне не дают зарплату, это очень плохо. Вот, он очень злится. Но он не может уйти с работы, потому что он ждет, когда ему выдадут всю зарплату. А ему никогда ее не выдадут. Может быть. Он остается там работать и постоянно злится. Постоянно злится и не может отвязаться от той ситуации, в которой он находится. Он думает, я лучше отдавлюсь, чем уйду раньше, чем мне дадут всю зарплату, которую мне должны дать. Он реально не понимает, что человек получит в своей судьбе столько денег, сколько ему положено. И как все остальные силы, которые действуют здесь, они просто выполняют волю судьбы моей. Это очень трудно понять. Вот вы, если сейчас кидаться помидорами тухлыми будете меня, это тоже выполнение воли моей судьбы. Знаете об этом? Некоторые будут думать, какой хороший лектор, а ему кидают помидорами. Но так должно быть. Если так будет, значит так должно быть. Ничего не сделаешь. Такова судьба, надо стерпеть. Это не значит, что я стерплю, как бы, я постараюсь. Но я могу не стерпеть, реально, я же тоже такой же, как вы, человек. Но надо терпеть, пытаться стерпеть. Это не означает, что надо другую щеку поставить. Нет, не надо злиться, не надо выходить из себя, не надо, то есть, надо делать глупости в этом случае. Итак, отказ от результатов означает, что человек должен бояться зарплаты. Надо бояться своей зарплаты, как силы, которая уничтожает все мое счастье. Человек должен всегда думать о том, ради чего он действует на самом деле. Он должен на своей работе ставить какие-то возвышенные цели. Даже если ты работаешь на конвейере, все равно надо думать о благе тех людей, которые будут кататься на машине на этой и так далее. То есть надо всегда ставить более возвышенные цели и ради них жить. Когда человек действует таким образом, ему работа доставляет счастье, большое удовлетворение. И мы знаем тех людей, которые, допустим, уйдя на пенсию, говорят, я знаете, для чего работал? Посмотрите, вот этот дом я построил. Он очень счастлив, так? Люди, которые живут в нем, они живут потому, что я хотел, чтобы они так жили. Мне не волновала зарплата, он так говорит, и он счастлив. Он умирает в состоянии счастья, отправляется на высшую планету. Теперь второй вариант. Человек строит тот же самый дом. Он говорит, ты знаешь, я пахал вот ради тех, вот, которые там живут. Они не знают, что я ради них пахал, они меня не уважают. Я пришел разок к этому дому, мне там какой-то ребенок сверху с пятого этажа яблоком кинул по голове. Вот. Они меня не любят, а я ради них строил этот дом. И он очень недоволен. Ради чего этот человек жил, как вы думаете, второй? Он хотел плодов, или славу, чтобы его уважали, или зарплату. Он говорит, я строил этот дом всю жизнь, там столько-то я построил его, но мне не дали зарплату за этот дом. Этот зарплат, дом я построил бесплатно. Это означает, что не будет счастлив ни в этой, ни в следующей жизни, я это говорю. Зарплата — это очень опасная вещь, ее надо бояться. Но это очень трудно сделать, потому что это сила. Она будет тянуть нас до жабры. И вот теперь я сейчас вам расскажу механизм, с помощью которого мы выходим из состояния счастья. Зарплата нас тянет в будущее. Когда человек, работая на своем рабочем месте, способен испытывать счастье, желая счастья всем сотрудникам своим. Конечно, сотрудники могут быть плохими, работа может быть плохой, но вы попробуйте так делать. Начать желать счастья плохим сотрудникам на плохой работе и пытаться радоваться плохой работе. Это очень трудно сделать. Это все равно, что сейчас вот вы сидите и смотрите на меня такими хмурыми лицами. Во время лекции я пытаюсь радоваться вам все равно. Это означает, что я поступаю правильно. То есть мы должны так действовать. Мы не должны думать о результатах. Мы должны думать о том, в чем смысл того, что мы делаем. И так, когда человек действует таким образом, то он, несомненно, достигает хорошего результата. То есть он видит счастье, придет к нему очень быстро. Из этого состояния вытягивают деньги, которые должны дать нам или премию. Когда человек работает, он начинает думать о том, что скоро зарплата, его здоровое состояние на работе кончается. Начинает нервничать, у него появляются проблемы. Это надо, от этого надо отрекаться. Дальше, следующее. Что дает нам возможность выработать в себе правильное отречение? Человек, который находится под влиянием тяжелой судьбы, перед ним стоит экзамен, и этот экзамен означает, что от чего-то придется отречься, понимаете? Два варианта отречения я вам назвал. Один вариант – человек отрекается от плодов, да, своего труда. Другой вариант – человек отрекается от неправильного поступка. Два варианта отречения. Итак, первый признак того, что плохая судьба навалилась, заключается в том, что человек должен будет в своей жизни от чего-то отказаться. Допустим, ушел муж, надо отказаться от мужа. Надо желать ему счастья. Правильно отказаться, надо желать ему счастья, но при этом не считать, что он должен обязательно моим мужем быть. Если человек способен это сделать, то сразу он успокаивается. Если ушло здоровье, допустим, отваливается печень, надо отказаться от того, что у меня должна быть обязательно здоровая печень. Надо от этого отказаться. Надо раскаяться в своих прошлых поступках плохих. Надо считать, что я на самом деле виновен, поэтому и печень моя страдает. Так? Когда человек признает, что он не зря страдает, он начнет выздоравливать, печень начнет выздоравливать. И при этом надо саму печень не винить. Надо к ней относиться по-доброму. Когда печень начинает болеть, человек какую гримасу не испытывает. То есть он сопротивляется печени. Он ее гробит еще больше. Не понимает, что печень страдает, и ее не надо гробить еще больше. Поэтому человек не может избавиться от боли. Допустим, болит сердце. Сердце болит с обидой. Он обиду испытывает на сердце при этом тоже. Он не признает, что он виноват. Печень болит со злостью, потому что от злости печень страдает. То есть другая эмоция. Желудок страдает с отчаянием, потому что человек неправильно совершает поступки, он в отчаянии боли испытывает. Когда человек признает момент боли, я когда занимался борьбой, меня научили, как достигнуть успеха в борьбе. Тренер наш заставлял нас сначала падать, учиться падать. То есть когда ты приходишь, начинаешь борьбой заниматься, тебе надо падать сначала. Не бросать кого-то падать. Я не мог никак понять, почему же мне надо все время падать. И он мне говорил, все время повторял, ты когда падаешь, говори спасибо. Я опять не мог понять, мне было всего 9 лет. Не мог понять, зачем падать и зачем говорить спасибо, блин. Но я это делал. И у меня был такой случай, один раз я шел, в моей жизни был такой интересный случай. Я шел по дороге от леса, и дальше было просто шоссе, и там не было никаких людей. То есть ближайший человек находился в расстоянии 20 километров примерно. То есть это было такое пустынное место. И дорога была очень скользкой. Когда я шел, я неожиданно для себя подскользнулся и упал головой на облёк. То есть очень сильный удар был, очень сильный. И я почувствовал, что я могу просто замерзнуть, потому что это была зима. И в момент, когда я летел, я сказал спасибо. То есть потому что я не потому сказал спасибо, потому что мне это все понравилось, потому что так учил меня мой тренер. То есть я просто падал, и у меня сработал инстинкт. Когда я сказал спасибо, то произошло нечто удивительное в моем сознании. То есть я ударился головой затылком об лед, но этот удар не воспринят, не был воспринят как боль. И я почувствовал, как энергия вот эта вот от этой боли, ну от удара этого, в момент, когда я сказал спасибо, она просто вот так несколько раз прошла по телу, вот так вот. То есть она не содержалась там, она несколько раз прошла по телу и потом вылетела из меня. И я потом не трогал долго это место, не было ни шишки, ничего, просто как будто я не падал. А на самом деле удар был очень сильный, просто вот хорошо врезало мне по голове сзади. Итак, веды говорят, что человек в момент, если в момент какой-то трудности он поведет себя правильно, то это означает, что никакого страдания не будет. Веды говорят, если человек правильно настраивается в момент смерти, он не испытывает ни капли боли, даже в момент смерти. Представляете? То есть страданий на самом деле нет для того, кто знает, как правильно жить. Но для того, чтобы мне это было узнать, мне надо было несколько десятков тысяч раз сначала упасть. Да? Понимаете, о чем речь? Я падал, как меня учил тренер. Просто это такой простой пример, который подтверждает важность знания, изучать, как правильно жить. Человек должен тренировать себя. И для тренировки судьбы существует три вида действия. Сейчас объясню их вам. Первый вид действия называется пожертвование. Человек должен постоянно думать о том, что он сегодня пожертвует. Эта тема очень сложная, что жертвовать. То есть, если человеку нечего жертвовать, в целом он должен жертвовать свои мысли. То есть он должен повторять, я желаю всем счастья, был мне постоянно. То есть он должен жертвовать свою гордыню. То есть, допустим, он считает себя лучше другого человека. Другой человек как-то повел себя не очень хорошо, и человек думает, ну я лучше, несомненно, вот это нет сомнений. Ну, допустим, я сижу здесь, я думаю, конечно, я лучше там всех остальных, кто сидит снизу. Вот. Это означает. Если я так настраиваюсь, это означает, что я глупец номер один, который сидит выше всех. Вот. Это действительно так. Мне говорят, что это действительно так. Потому что человек, который не способен пожертвовать тем, что он имеет, он это теряет немедленно. Человек никогда не должен думать, что он выше кого-то, занимает выше положение кого-то. Если он начальник, он должен считать своих подчиненных более возвышенными, продвинутыми и достойными людьми, чем он сам. Он должен так настраиваться. Если человек видит, что он прав, а другой человек не прав, он должен считать, что если я считаю себя правым, то судьба со мной точно так же поступит, и этот человек будет прав по отношению ко мне. И поэтому человек, который себя считает правым, он не должен пользоваться этим и со злостью говорить, ты видел, что ты не прав, я прав, ты понял теперь это, ты понял, да? Вот, он не должен так это делать, действовать таким образом. То есть пожертвование – это не вещь не дешевая, надо понять, что пожертвование означает не только там копейку отдать, хотя и это сложно, на прошлых лекциях изучали. Пожертвование означает, что человек жертвует своей репутацией, своим положением. Это не значит, что он портфель свой отдает, говорит, пожалуйста, все, управляйте там вы, я смиренно вам отдаю. Это неправильно. Человек не должен отказываться от выполнения своего долга. Но он всегда должен считать себя ниже тех, рядом с кем он находится. Родители должны уважать своих детей, но не отказываться их наказывать при этом. Часто родители, когда уважают своих детей, говорят, я тебя уважаю, поэтому я не буду наказывать. Но это неправильно. Родители должны уважать своих детей одновременно с чувством уважения их наказывать, бить по заднему месту. И тогда ребенок не обидится, он будет очень правильно относиться к такому наказанию. Когда родители ненавидят, они неправильно выполняют свой долг. Когда мы ненавидим кого-то, это значит, мы считаем себя выше. Это неправильное выполнение долга. Человек, который не способен правильно выполнять свой долг, он не совершал в своей жизни достаточно пожертвований. Проверить это очень просто. Когда я прав, а кто-то другой не прав, это и означает проверка. Если я считаю себя правым и виню человека, и как бы злюсь на него за то, что он не прав, и не способен отказаться от того, что я тоже ведь не прав в том, что я злюсь, это значит, что я недостаточно много пожертвований в своей жизни совершал. Это значит, что я жадный человек. Такой человек должен учиться желать всем счастья, такой человек должен жертвовать пищу нищим, такой человек должен жертвовать свое мнение, он должен признаваться в своих ошибках постоянно, он должен давать возможность высказаться другому человеку и слушать его мнение этого другого человека. А это очень тяжело слушать чужое мнение. Давайте согласитесь, сейчас некоторые первый раз, конечно, так тяжело слушать целых 2 часа. Надо бы смотаться, да неудобно, придется досиживать. Как настроение может быть. Вот. И это очень большая аскеза на самом деле. Я не знаю, кто вас сюда заманил, но вот эта аскеза реально как бы очень большая и тяжелая. И я действительно преклоняюсь перед теми людьми, которые способны 2 часа досидеть, то есть дослушать с моим интервью. Вот. И вторая как бы идея, которая дает нам силы совершить правильное отречение, это идея называется жертвоприношение. Неправильно поймите, то есть не понимайте это слово неправильно. Жертвоприношение не означает кого-нибудь зарезать, как мы иногда думаем. Жертвоприношение принес жертву там, барана и отрезал другу голову, да? Вот. Нет, это не то, что вы думаете. Хотя веды такие жертвоприношения тоже были. Но сейчас это просто изуверство, и веды запрещены такие жертвоприношения. Не считается, что это большой грех ведическим писанием. На самом деле жертвоприношения животных проводились таким образом. Я сейчас расскажу вас, чтобы немножко развлечь, но вы не подумайте, что это сказка. Просто мы много чего не можем знать и понимать. Согласно ведическому знанию, для того, чтобы облегчить участь земли, можно было сделать следующее. Веды описывают такой поступок. Несколько мудрецов собирались кругом, ставили перед собой животное, допустим, лошадь. Да? Животное, которое не имеет никаких шансов прогрессу. Животное тело не имеет разума. Они читали специальные молитвы. И тонкое тело животного вместе с душой очищалось от всех грехов в результате молитв. И в эту секунду, покидало тело, отправлялось на высшие планеты. Все эти мудрецы оставались на земле, а животное отправлялось на высшие планеты. Сейчас никто не способен на такую вещь. Ни один мудрец этой земли не способен на такую вещь. Поэтому такие жертвоприношения. То есть при этом не надо было убивать это животное. Все оно просто само оставляло тело и отправлялось на высшие планеты. Как бы эту традицию, вот такое, и как и же земля в результате этого расцветала. То есть они во имя Бога все земли это делали, буквально вся карма снималась плохая земля. Это очень трудно сделать реально. То есть это нужно иметь продвинутость очень большую, духовную. Помочь так возвыситься буквально животному, которое не имеет никаких шансов прогрессу. Но сейчас это все извратили, как бы это означает, это действие означает просто прирезать животное и считать, что совершил жертвоприношение. То есть это не одобряется ведами сейчас. Другой такой поступок вас тоже может привести к недоумению. Веды говорят, если у женщины муж святой, да? Только в этом случае. И если ее муж умер раньше времени ее, а веды говорят, что для того, чтобы человек не быстрее как бы шел путем своей кармы, надо сжечь тело. Потому что пока тело не сгниет, тонкое тело находится рядом. А это может длиться достаточно долго. И поэтому надо быстрее сжечь тело, чтобы душа вместе с тонким телом дальше пошла по перевоплощению. И женщина благочестивая, которая точно знала, что ее муж отправляется на высшие планеты или в духовный мир, которая очень твердо была верна своему мужу, она заходила в костер, в котором горел его муж. Это совершать может только продвинутая женщина, согласно ведическому знанию, могла это делать. Она не чувствовала ни капли боли при этом, ни капли боли. Она не чувствовала даже смерти. В следующей жизни на высших планетах она рождалась вместе со своим мужем. И как это вечным брак становился. То есть они как жили вечно, очень обретали огромное счастье. Сейчас никто, ни одна женщина на Земле не способна на это, и ни один мужчина не может достигнуть такой святости в наше настоящее время такого. Поэтому такой обряд тоже на Земле запрещен. То есть вещи в ведах описаны, которые для нас просто какой-то шизофренией кажутся. Но просто мы не знаем этой жизни, мы не понимаем, зачем это все делается. Там же в этих ведических писаниях это все объяснялось, зачем и как. И предостерегалось, что не надо проверить, не надо делать это. Это то же самое, что сейчас я сделаю вид, что я, допустим, Бетховен, да, и сыграю что-нибудь, да, сяду. Но я не Бетховен, ничего хорошего из этого не получится. Вот так. Итак, жертвоприношение означает, что человек совершает какое-то действие, которое рекомендовано мудрецами для достижения успеха. Так, например, если вы совершаете молитву от своего сердца и говорите: «Господи, помоги мне, пожалуйста», эта молитва является истинной молитвой или нет? Является, является. Но она не является жертвоприношением. Жертвоприношение означает, что молитва имеет какую-то структуру, которая рекомендована мудрецами древности. Эта структура имеет глубочайший смысл, который мы понять сейчас не можем. Допустим, там «Господи, помилуй меня», да? То есть есть разные структуры молитв, которые имеют уже структуру определенную, да? Если человек повторяет эту молитву, «Господи, помилуй меня, грешного», то есть он повторяет молитву, которая имеет структуру, так? То он достигает более высокого результата, чем он повторяет ту молитву, которая идет у него от сердца. Понятно, да, идея? Такие молитвы языком вед назывались мантрами. То есть разницы нет никакой, можно называть молитва, можно мантра. Но мантра — это молитва, которая рекомендована ведом как наиболее благоприятная для достижения счастья. В других священных писаниях такие молитвы тоже есть, и не обязательно как бы писать, читать те, только мантры, там есть молитвы, которые дают успех точно так же. Итак, жертвоприношение, как я говорил уже на прошлой лекции, если пожертвование дает человеку возможность отказаться от дурных побуждений, оно дает силу не поступать плохо, то жертвоприношение сжигает на корню всю плохую карму. То есть, когда человек совершает такое действие, то есть такие как бы слова какие-то зафиксированы, повторяет молитвы такие, то он реально избегает плохой судьбы и спасает от нее своих близких. Понятно, о чем речь? Очень важно понять. И третье, это говорят, что действие, есть действие, которое дает возможность совершать эти два предыдущих. Это действия называются аскезами. Аскеза — это добровольное лишение себя комфорта во имя достижения высших целей. То есть не надо лишать себя комфорта неправильно. Веды говорят, самая лучшая аскеза — это соблюдение режима дня. Соблюдая режим дня, вы достигнете и здоровья, и счастья, и наберетесь. Аскетизм нужен для того, чтобы были силы совершать что-то в своей жизни. Если вам нужно, допустим, иметь какой-то успех в жизни, даже без аскезы вы не сможете это сделать. Аскеза должна быть правильной. Чаще всего люди ради успеха какую аскезу совершают? Они учатся и потом думают, что учеба дает им гарантию, что когда они учатся где-то в вузе, они думают, что учеба дает им вместе с горкой гарантию того, что они потом достигнут успеха в жизни. Но теперь вот я вам такой смешной пример приведу, такую аллегорию. Если, допустим, козлу вот с бородой, с двумя рогами дать диплом врача, крутой очень закончил такое учреждение, козлик. Допустим, все поедем убедить, что это так, что он врач настоящий, очень квалифицированный. Он удержится там на работе, нет? Не удержит. Как только он откроет рот, все сразу сбегутся. Это означает, что человек должен понять, что истинной аскезой является та аскеза, которая формирует его правильный характер.
Если человек, не имея хорошего характера, имеет много дипломов, думает, что при этом он улучшит свою жизнь, то это просто заблуждение. Никто его не сможет на его должности, никто его не будет терпеть. Понятно, да, идея? Поэтому аскезы должны направлены быть на улучшение характера нашего. Это означает выработка в себе смирения, терпения. Аскезы что являются? Аскезы являются терпеть обиду, допустим, это аскеза. Не значит пучиться. Терпеть обиду означает прощать. Всегда прощать, постоянно. Обида связывает негативно двух людей. И один человек терпит обиду, другой нет. Если человек не терпит обиду, он дуется. Вот так. А если человек терпит обиду, он постоянно говорит, прости меня, я виноват, прости меня. Пока обида не пройдет, он так действует, означает терпеть обиду. Очень важно понять этот момент. Если человек способен терпеть обиду, значит он аскетичен. У него есть сила, какая-то сила, с помощью которой он терпит. Без силы терпеть невозможно. Чтобы накопить силу, надо тоже совершать какие-то действия. Например, соблюдать режим дня. Неправильное питание там, и так далее. Так, всегда любое действие мотивируется тремя факторами. Первый фактор – знание, которое нами движет. Этого большинство людей вообще не знают, не понимают. Допустим, девушка вышла замуж или парень женился. В семье начинают портиться отношения. Это означает, что знание, которое двигало этого человека по семейной жизни, было неправильным. Неправильным с самого начала. Мы на прошлой лекции с вами это обсуждали очень серьезно, что неправильное понимание семейного счастья рождает страдания после создания семьи. Это неизбежно, в этом нет никакого сомнения. Дальше. Познаваемое. Следующий фактор, мотивирующий деятельность. Если человек действительно правильно понимает смысл семейной жизни, то он никогда не будет страдать, даже если у него будет плохая семейная карма, он это правильно воспримет, и у него не будет никаких проблем. Он пройдет своим путем судьбы правильно. Дальше. Познаваемое означает, человек должен реально понять, что он хочет понять по своей жизни. Он должен понять, что он хочет понять, ради чего вы пришли на эту лекцию. Вы должны четко понимать смысл вашего прихода на эту лекцию. Если вы это понимаете, значит, будет результат очень хороший. Потому что если человек пришел просто 2 часа посидеть, потому что делать все равно нечего, то, по крайней мере, поняв это, он больше уже сюда не придет с такой целью. У него может цель поменяться. Или, просто он осознает это. Если он осознает, зачем я время потерял реально? Я не хотел сюда идти, меня затащили, просто 2 часа прошло. Он будет уже думать, зачем? Он будет другую цель искать. Если придет, если нет, то значит придет туда, куда надо. В следующий раз ему действительно, может ему в пивную надо, да, еще. Вот. Конечно, правда, от этой цели он счастья у него не прибавится, по крайней мере. Познаваемое, то есть то, что ради чего он живет, он поймет, что не ради того, что нужно. Дальше. Мы должны знать также еще такой третий момент. Это мы должны знать себя. Мы должны изучать, кто я есть такой. Часто люди делают не то, что нужно в жизни, не понимая, кто я есть такой. Допустим, женщина каждый день приходит к зеркалу, смотрит на лицо и думает, у меня появилась еще одна морщинка. И она становится все более крепкой. Она углубляется, и она наблюдает за морщинкой, как бы, и постоянно живет сознание морщинки. Вот, следует знать, что если женщина способна понять, что она душа, вечная душа, которая сегодня имеет одно тело, завтра другое, это значит, что она, несмотря на то, что морщинки увеличиваются, счастье у нее не становится меньше. А когда у женщины счастья много внутри, то ее гормональные функции всегда работают так, как надо по ее возрасту, и у нее никогда не будет морщины больше, чем положено ей по судьбе. Поэтому, когда человек привязывается не к тому, чему надо, считая себя не тем, чем надо, чем есть на самом деле, он страдает от этого. Когда человек себя считает тем, чем надо, он от этого получает счастье. Понятно, да? Если человек считает, что я душа, а не тело, ей не нужно думать, сколько морщины. Нужно вот как душа себя вести, а как душа ведет себя, вы не знаете, да? Я вам сейчас объясню. Наша вечная природа означает, что мы всегда хотим приносить счастье другим. Если мы открываем в себе эту вечную природу, мы всегда будем испытывать огромное счастье, но мы не будем задумываться об этом. Мы всегда будем отказываться от своего счастья и отдавать его, отдавать другим. Такова вечная жизнь. Вечная жизнь означает только это, она не означает что-то другое. А почему она вечная? Потому что не бывает, здесь не бывает ничего не уменьшается, так? Согласны? Ничего не уменьшается. То есть, если человек отдает, ему возвращается, опять отдает, это вечный двигатель, так? Ну, по-простому я вам объясню, по-простому. Это настоящая любовь, когда все время возрастает. И мы имеем такую природу. Мы имеем природу жить и любить вечно. Мы стремимся к ней, но стремимся неправильно. Мы считаем, что пока он меня любить не будет, я его тоже не буду любить. Это означает неправильное понимание своей природы. Человек должен отказаться от этой идеи и со всей силы стараться сам действовать бескорыстно, любить других. Тогда он достигнет счастья. Итак, мы должны познать себя. Это третий фактор правильного совершения, правильной идеи, правильного действия. Итак, первое, правильное знание, ради чего я действую, вкус к счастью, мы говорили сегодня. Дальше познаваемое, то есть мы должны понять, что нами движет сейчас. То есть я для чего пришел на лекцию познаваемое. Третье, я сам. То есть кто я такой, мы должны это изучать. Так, слишком много теорий. Всего существует 6 препятствий. Первое препятствие – это жадность. Когда человек склонен накопительству и думает, что это главное в жизни, это накопить побольше, такой человек отличается от них безудержным аппетитом. Он хочет постоянно объедается, причем чаще всего утром и на ночь. Если человек плотно ест в обед, это не означает жадность, означает желание действовать. Вот. Если человек хочет наесться на ночь и утром, это значит, что он, и его препятствие существует серьезное, которое мешает ему быть счастливым. И оно действительно сработает в какой-то момент через болезни. Это препятствие сработает через болезнь. Вторая вещь, которая уничтожает счастье человека, это стремление к успеху. Означает жажда достижения своей цели. Она сжигает человека, человек не может отказаться от своей цели. Он перестает думать о том, как действовать правильно, как работать с любовью, мы говорили об этом. Он сгорает, этот человек. Ну, простой пример. Человек бежит в марафон, да, дистанцию марафонскую. И один человек бежит просто ля-ля-ля-ля-ля. Он любит, кстати, всех соперников. Он считает, что вот я меньше достоин добежать. Есть люди подостойнее меня. Я как бы, ну, не очень достоин. У меня, конечно, есть силы, я могу бежать, но я... То есть, если кто меня отгонит, это так и, должно быть, потому что у моих соперников больше сил, он уважает их. Когда его обгоняют, он теряет силы, нет? Нет, а что, его обгоняют, классно, молодец, может быстрее добежит. Он силы не теряет. Дальше, он бежит, и при этом он хочет быстро пробежать, да, хочет. Но при этом он не хочет это настолько сильно, что он быстрее хочет прибежать. Понимаете, о чем я говорю? Ну, когда же я прибегу? То есть он просто бежит, радуется бегу, да? Он старается быстрее, но при этом контролирует себя. Он не думает о том, когда я прибегу, быстрее его прибежать. Он просто бежит, радуется и старается быстрее. Этот человек прибежит первым на марафоне. В этом нет никакого сомнения. Почему? Потому что есть два фактора, которые уничтожают силы во время бега. Если, конечно, у него для этого есть данные. Если нет данных, то он все равно первым прибежит по отношению к себе. Лучше он не прибежит. Он лучше всего для себя прибежит. Итак, первый фактор. Силы отнимут у тех, кто его обгоняет, так? Очень сильно он выдохнется, его обгонят, и все, и готово. Вот второй фактор – это то, что дистанция длинная, так? И думая постоянно о том, скорее бы, он теряет тоже силу. Поняли? Чрезмерное погружение в цель рождает то, что человек не может выполнять свои обязанности. Тот и для достижения этой цели он сгорает. Третье – это пустые разговоры и слушание пустого. Когда человек болтает, допустим, три подружки под окном, реально поздно вечерком. Но они как бы не о пустом там говорили, у них цель была. Но обычно, как у нас, три подружки под окном садятся на лавочку и понеслась. Тра-та-та-та-та. Начиная с соседей, заканчивая президентом страны. Всех прочищают. Всех по косточкам проходят, по всем прилавкам проходят. И потом думают, ну, вроде бы все сказали. И идут спать, потому что чувствуют, что выполнено долг. Это означает несчастная судьба. Человек через звук может или получить новые жизненные силы. Согласно ведическому знанию, когда человек умирает, если ему наука сказала что-то важное, он может остаться жить. Если смысл жизни поменяется для него, он может остаться жить. Человек реально умирает, потому что его смысл жизни исчерпан. Все. Если ему сказать что-то важное, дать ему знание какое-то новое. Когда Иисус Христос давал новое знание, он касался перед сами, да? Что даю вам новое знание. Человек не умирал, то есть он воскресал. Потому что это знание было достойно, чтобы с ним жить. Так вот, если вы слушаете пустую болтовню всякую, сплетни там, по телевизору там, или дома, или сами постоянно сплетничаете, болтаете, это значит, что вы теряете жизненные силы. Веды говорят, смерть придет раньше. То есть звук человека должен быть направлен на достижение счастья и для чего другого. Не надо попросту болтать. Когда человек осуждает других и ругается на других, это тоже пустая трата времени. Потому что веды говорят, выяснение отношений не улучшает, отношения только их портят. И реально человек, который способен в трудной ситуации не напрягать другого человека, а работать над собой, он постепенно улучшает отношения, и они становятся хорошими. Но сделать это очень трудно. Здесь надо научиться не болтать. Поэтому иногда хорошо попрактиковать такое. Просто не разговаривать один день. Не разговаривать просто, молчать. Вы увидите, как это сложно. Научиться не болтать. Достаточно один день и не научитесь. Еще начните с того, что не болтайте во время еды. Когда человек ест, у него сразу развязывается рот, и он начинает болтать всякие глупости. Вот. Попробуйте не болтать во время еды, очень трудно тоже. Увидите, что контролировать свою речь очень сложно, но это нужно для достижения счастья в жизни. Дальше, четвертое правило. Когда человек делает что-то без понимания, что он делает, это тоже приводит к страданиям. Допустим, вы в супермаркет идете за хлебом, да? Вам надо четко знать, что вы идете за хлебом. За хлебом. Когда человек заходит в супермаркет, он смотрит так. Он забывает, что он за хлебом пошел. По сторонам. Всего интересного. Вот. И он начинает покупать в аванс, денег на хлеб не хватило, пошел опять назад, взял деньги за хлебом, опять приходит. Понеслась опять. Тогда это означает глупость. Он покупает не то, что ему было нужно, просто у него соблазнился, он как бы потратил свою жизненную энергию, он работал. Допустим, новая стиральная машинка какая-то, но она способна на все. Она сама находит в квартире белье, захватывает его, выбирает режим, порошок находит сама в квартире, вот выжимает, вешает куда надо, все. То есть самая новая модель современная, вот, стоит всю зарплату. Человек, когда стирает, он избавляется от атеросклероза, да? Теперь машинка его лишает такой возможности, и он реально лежит и не потеет, да, в кровати, помирает потихоньку. Но зато машинка самая современная, и он тратил всю свою жизненную энергию за месяц для того, чтобы ее купить. В чем проблема? Он не был поставленной цели, зачем он пошел в магазин. Надо было за хлебом идти и не смотреть по сторонам. Знаете, почему лошадям вот здесь по бокам делают? Такие штуки, знаете, у лошадей по бокам штуки такие, чтобы они правильно по дороге шли, не отклонялись от цели. Вы когда, если чувствуете в супермаркете, что трудно, вы себе сделаете такие штуки по бокам. Вот так, это шутка. Итак, дальше. Пятая вещь, которая уничтожает счастье человека, это общение с людьми, которые не имеют правильное понимание вещей в жизни, которые имеют неправильное понимание. Общение означает внимательное слушание. Если человек сплетничает, постоянно стонет, что жизнь плохая, это много, это плохо, то есть у него негативно настроенное сознание. Вы даже, может быть, ничего плохого не делаете, вы послушаете этого человека, у вас вкус счастья меняется, и вы реально теряете силы для того, чтобы достигнуть своей цели. Понятно, идея? Очень важно это знать. Пятая причина – несчастье человека. И шестая причина – это заключается в том, что человек как бы не способен переключиться с будущего в настоящее, мы говорили. То есть человек постоянно живет завтрашним днем. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Да? В этом проблема. А завтра не будет лучше, чем вчера. Завтра помрем, да? В будущем скоро мы помрем, да? Надо поэтому сегодня лучше, чем завтра. Надо сегодня стараться жить. Как теперь мы отвечаем на вопросы? У нас в целом мы все обсудим. У нас много еще дней впереди. У меня много интересного материала для вас. И по перевоплощению, и по тому, и по всему. Все узнаете подробно. Как исправить и повлиять на человека? Вот смотрите, давайте диагностировать свою карму. Как исправить или повлиять на человека? Означает плохая карма. Надо было задать вопрос, как изменить себя, чтобы исправился сам человек, исправился. В этом заключается понимание сегодняшней лекции. Как исправить человека, как повлиять на него, никаких шансов изменить ситуацию. Если вы подойдете к физическому психологу и зададите такой вопрос, он посмотрит на вас и скажет, вы не сможете сейчас изменить ситуацию. Вы будете пробовать, и вы ее не измените реально. Как бы вы ни пробовали, все равно вы ее не измените. Потому что сознание стоит в таком ключе, что изменить ситуацию невозможно. Если человек говорит, как не исправить человека, это значит, что он не понимает, что он на крючке своей судьбы висит. Понятно? Вот рыба, которая попадается на крючок, она что делает? Она плывет в сторону, свободную от боли. То есть, другими словами, она плывет куда? К рыбаку, да? А ей надо что сделать? Надо вырвать из себя боль. Надо подумать о себе. Надо с собой бороться, понимаете? С собой. То есть, тебе больно, ты плывешь в сторону боли, означает, что ты плывешь куда? К своей проблеме. То есть, когда человеку больно, и он обращает внимание на того, кто причиняет боль, и постоянно думает, ну как мне его исправить, он находится на крючке своей судьбы. Чтобы вырваться с крючка своей судьбы, надо отвлечься, направить свои силы внутренние на свою собственную боль, раскаяться в своих проблемах, и боль сама уйдет. Понятно, да, идея? Это формула для того, кто задал этот вопрос. Вопрос так продолжается, если он этого не хочет. Нужно принять такого, как он есть. Да, нужно принять такого, как он есть. Но это невозможно. Невозможно. Сначала надо раскаяться в том, какой ты есть. А так как мы не знаем своих грехов, мы не понимаем, что мы грешны, есть сила, которая мешает это знание, этому знанию. Поэтому мы никогда не поймем, что мы плохи, если мы насильно не начнем себя заставлять это делать. Но мы должны сказать, я плохой, я считаю, пускай он алкоголик, там, пьяница, наркоман. Но так как мне дала судьба этого человека, значит, я плохой, я плохой, я плохой. Надо это повторять. Не я хороший, как говорит современный психолог.
Я хороший.
Сейчас такая медитация советуется. Я очень хороший, я самый хороший. Все плохие вокруг. Почему? Потому что они не понимают, что я хороший, да? Значит, они плохие. Это означает неправильный совет, да, данный без знания вопроса. Человек должен говорить себе, я плохой, я вижу в такой обстановке, что я всех не люблю, мне судьба показывает, что я недостойна лучшего, чем наркоманом, наркоманом там, или с пьяницей и так далее. Человек так, когда настраивается, он чувствует потом удовлетворение, думает, я теперь понял, какой я есть на самом деле. И он испытывает счастье. Он на самом деле теряет свое чувство как личность, он уничтожает свою личность? Нет. Он становится личностью полноценной. Он трезво оценивает ситуацию. Понятно? Это не означает, как говорится в этой психологии, что человек перестает себя ощущать личностью. Он ощущает себя личностью, но трезво. Но есть люди, которые хотят перестать себя ощущать личностью. Они говорят, я плохой, но продолжают делать так, как не надо при этом. И когда его спрашивают, почему ты так делаешь, он говорит, только я же плохой, я не могу нормально делать. Вот это неправильное отношение к себе как личности. Понятно, да? Человек зачем говорит, что я плохой? Чтобы перестать делать, как не надо. Перестать. Человек не может начать считать другого человека хорошим, пока он не поймет, что он сам плохой. Поэтому вопрос задан некорректно. Надо сначала понять, что ты плохой, а потом уже ты поймешь, что он не такой плохой, как мне кажется. И тогда отношения начнут восстанавливаться. Он, конечно, плохой, ты плохой, но чтобы кто-то должен начать первым. И когда человек начинает с себя, он не проигрывает. Он меняет реально состояние сознания другого человека тоже. И потом его за это будет уважать. Не себя, что я тебя поменял, а его будет, что он захотел поменяться. Почему так происходит в жизни? Понимаешь, как правильно жить. Но периодически идут сбои в режиме. Очень хороший вопрос, указывает на то, что человек живет правильно. Как развить в себе стабильность, силу, постоянный вкус? С помощью аскез. Вот этот вопрос знающего человека. Да, карма будет действовать так, что тебя будет сбивать с истинного пути. Аскетизм дает возможность развить в себе стабильность. Правильный вкус достигается с помощью жертвоприношений. Когда человек совершает действия, рекомендуемые высшим знанием, мудрецами. Две вещи. Аскеза дает возможность совершать постоянно все правильно, без перебоев. А правильный вкус ведет человека правильно по жизни за собой. Так, допустим, у поезда правильный вкус. Он никогда не сходит с рельсов, так? Это означает, что у него правильный вкус. Мы тоже должны по рельсам своего прогресса идти как поезд, понимаете? Это означает, что у нас вкус... Очень четкое понимание правильного вкуса. Это четкое понимание правильного вкуса называется верой в счастье. Вера означает сильная связь разума с объектом счастья. Человек чувствует счастье очень сильно, и он не может оторваться от него. Поэтому его другое больше в жизни не интересует, кроме высшего счастья. Такой человек идет по рельсам судьбы вверх, его ничего не остановит. Но этого надо добиться, это не так просто. Само это не придет, к этому надо стремиться. Почему человек с высоким интеллектом, не путайте интеллект с умом. Если человек очень образованный и знает много всего вокруг, это не значит, что у него высокий интеллект. Согласно магическому знанию, интеллект или разум, высота интеллекта определяется настолько, он способен совладать с собой, поступая в жизни определенным, то есть поступая в жизни правильно. То есть, если человек способен взять себя в руки и сделать как надо в нужный момент, это значит, что у него высокий интеллект. Какой бы он эрудицией ни обладал, он все равно будет поступать неправильно, если у него разум слаб. Слабый ум означает, ум может быть очень сильным, но это не главное, понимаете, ум в нашей жизни не главное. Эрудиция ума должна быть направлена на то, чтобы укрепить разум. Вот мы сейчас с вами этим занимаемся. Если человек знает много, но это знание не помогает ему справиться со своим характером, своими бедными чертами характера, своими привычками и своими наклонностями, которые мешают ему жить, это значит, что его интеллект невысокий, у него сильный ум. Почему человек с высоким интеллектом, IQ и энциклопедическими знаниями любит только себя и ничего не может добиться в жизни? Я ответил на этот вопрос. Дальше следующий вопрос. Уважаемый, так, объясните, пожалуйста, каким законом кармы объясняется смерть младенца? Смерть младенца объясняется все тем же законом кармы. Цикл жизни есть у каждого человека. У всего в этой Вселенной есть свой цикл жизни. Если атомы, молекулы всевозможные, они получают свой же цикл жизни с рождением во Вселенной в этой, и потом уничтожаются, то человек тоже со своим рождением получает свой цикл жизни. У нас есть определенный цикл жизни, который мы можем сократить неправильными поступками, но удлинить его мы не можем. Если ребенок умирает в младенческом возрасте, до 13 лет смерть ребенка означает, что она произошла закономерно. После 13 лет человек сам может укоротить свою жизнь. До 12 лет ребенок не укорачивает свою жизнь. Это происходит более 2 дней. Его цикл жизни был короткий, и это нужно было ему. Если бы он продлился хотя бы на одну секунду, правильный ход его течения, его событий был бы нарушен, и страданий было бы не было бы числа. Понятно, да? То есть он живет по оптимальному режиму, поэтому человек умирает тогда, когда нужно ему умереть. То есть это не происходит по своей воле, это происходит по воле закона кармы, который знает, как нам лучше, понимаете? Потому что он закон справедливости, а не несправедливости. Поэтому мы умираем тогда, когда нужно, и человек не должен думать, что надо пожить побольше. Человек должен думать, как Островский сказал, что надо прожить так, чтобы не было мучительно больно. Потом, в конце жизни. В этом смысл жизни заключается, а не в том, чтобы побольше пожить. Это очень важно знать, потому что мы не знаем, сколько нам отмерено. У нас есть цикл жизни, который у детей бывает. Большинство детей, кстати, умирают не в младенческом возрасте, а в утробе матери, во время аборта. Понятно, да? Вот это вот надо тоже понять. И женщина, которая совершила аборт, это значит, что она уготовила себе такую судьбу в следующей жизни. Поэтому надо, ее можно сжечь с помощью благочестивых поступков. Даже когда женщина отказывается от аборта, в следующий раз она отказывается от аборта и как-то действует так, чтобы не было аборта, тогда в этом случае она сжигает карму предыдущих абортов. Понятно, да? Поэтому Веды рекомендуют лучше рожать, чем совершать аборт. Иначе будут проблемы. Когда человек получает новые знания, может не умереть, а жить дальше. Может или не может. Если пришло время умирать, значит придется умирать. В одной из ваших лекций говорилось, что при рождении уже известна дата смерти. Высшие силы могут изменить это исключение, могут изменить эту дату. Если есть высший смысл в жизни человека, то происходит воскрешение его. То есть он может не умереть. Но это бывает только по воле, не по нашей воле, мы всегда хотим жить. У нас так заложено у нас в судьбе. В нашей природе душа имеет те вещи, которые она всегда хочет. Она всегда хочет жить. Она всегда хочет счастья, и она всегда хочет знания о том, что такое счастье. Три вещи, которые у нас отнять невозможно, потому что мы состоим из этого. Мы из этого состоим, это наша суть природы. Поэтому мы всегда будем хотеть жить, даже если не понимаем, зачем. Зачем эта жизнь нужна, все равно будет хотеться жить. Люди, которые считают, что они живут сейчас и помрут, и никогда больше не будут жить, они не знают, зачем они живут. Реально, если действительно так, то лучше прямо сейчас умереть. Какой смысл жить, если незачем? Если дальше ничего не будет с тобой, то есть все просто пропадет и все. Какой смысл сейчас жить? Ну какой смысл? Это бесполезная трата времени, и тебя потом не будет, и все. Но мы все равно живем и верим, что есть какой-то смысл. Некоторые говорят, смысл в наших детях. У детей есть свой смысл, у нас свой смысл. Надо это знать, иначе это будет невежество. Вы говорили о сне. У меня такой вопрос. Можно ли объяснить, почему, если человека разбудили ночью, он может отвечать на все вопросы, обсуждать, делать что-то, но утром он не будет ничего помнить, вообще ничего. Как это объяснить? Объясняю. Помните, говорили с вами на прошлой лекции, что есть глубокий ум, да? Когда человек засыпает, то его сознание погружается в этот глубокий ум, где темно. Там темнота, невежество находится в нем. Ну, как бы нас тьма обволакивает, и мы засыпаем. Когда человек просыпается, то часть сознания у него выходит из этой тьмы и может совершать какие-то действия. А потом, когда он засыпает, она заходит потом внутрь. Так как при этом у него не выходят функции памяти наружу, а просто часть сознания, которая связана с действием, то в этом случае он забывает, не способен помнить о том, что он делал. Понятно? Если его пробудить посильнее, функции памяти тоже наружу выходят из этого болота глубокого ума, то в этом случае он способен помнить будет, что с ним делают. Бывают люди, которые быстро просыпаются, у них резко выходят функции памяти наружу. А бывают люди, которые просыпаются медленно. У них медленно выходят функции памяти наружу. Я как-то друг мой приехал лечиться от эпилепсии ко мне, и мне надо было ночью следить, а у меня вот быстро рукой наружу функции памяти. И надо было следить, как, чтобы не было приступа. У него приступы ночью, потому что он выбегал из окна, как он прыгает все время. Мне надо было его остановить. Я абсолютно не сомневался в том, что будет все нормально. Заканчивает Олег Геннадьевич. Функция речи не так проявится. Надо заканчивать, на самом деле. И когда момент пробуждения, то есть когда у меня начинался приступ, он издавал такой звук легкий. И я уже стоял на ногах и бежал к нему. А те, кто другие люди, просто не способны на это. То есть это не означает, что я лучше, у всех по-разному это работает. Все, я заканчиваю. И тут много вопросов, но я ничего не могу сделать. У нас время на диагностике пропадает. Вы же хотите, чтобы кто-то получил изменить там и все прочее, чтобы диагностики свои, чтобы все получить. Давайте все сядем прямо, поэтому как бы сегодня мы не сможем писать вопросы. Кто спешит, надо идти. Сейчас самое время. Если вы не хотите остаться на дальнейшее мероприятие, может быть, сейчас никто вас не будет. Все остальные сели прямо, сейчас будем настраиваться с музыкой. Надо звук музыки, который сопровождает, сделать погромче. Потому что я не считаю, что я самый лучший вариант, который вам может передавать вкус к счастью. Поэтому во время пожелания всем счастья вы можете прислушаться к голосу святого человека. Важно, какая у вас духовная цель, он вас, вашу веру не укусит. Просто настраивайтесь на святого человека, и вы достигнете более возвышенного вкуса к счастью. Надо желать всем счастья вдумчиво, считая себя недостойным человеком. Чувствуя, что ты не способен реально всем счастье пожелать, что твое сердце каменное, так надо настраиваться, такой инструкции. Не надо считать, что я такой, я такая, я так могу на самом деле всем счастье пожелать. Да я всю жизнь всегда всем счастье желаю. Вот, так не надо настраиваться. Если бы было так, то не было бы смысла на этой лекции для них. Если есть трудности, какие-то проблемы, значит, все-таки мы не всегда счастье всем желаем. Значит, у нас сейчас работает немножко не то в голове. Мы должны посчитать, научиться видеть себе плохое. Надо учиться этому. Не для того, чтобы как бы глупостями заниматься, а для того, чтобы не заниматься ими. Для того, чтобы трезво себя вести. Итак, давайте все сидим прямо. Опуститесь к этому мероприятию серьезно. Не обращайте на это внимания. Настройтесь на свой голос. Постарайтесь разобраться, сможете ли вы всем счастье желать по-настоящему. И пожелание счастья нужно делать очень внимательно, с внутренним сосредоточением. Я желаю всем счастья. Но не бежит к нему душа. Стоит ли связывать с ним судьбу? Из-за отсутствия сближения первые 2-3 месяца ушла девушка. Не забыть навсегда. Это второй вопрос. Первый вопрос. Девушка чувствует, не лежит душа. Нет совместимости, значит. Надо, если совсем прям не лежит душа. Если непонятно, вроде хорош какой-то тихоня, там что-то не сближается слишком быстро. Значит, у него мотивы более высокие. Хороший человек, значит, мотивы. Надо мотивы свои повышать. Более порядочные к нему себя вести. А если совсем не лежит, значит, тогда нет совместимости. А если девушка первые 2 месяца ушла с дистанции, это значит, что надо сказать «Слава Богу». Слава Богу, что она ушла с дистанции. Это очень хорошо, значит, тебе повезло. Стоит ли подождать или забыть навсегда? Навсегда. Это очень важно. Здесь надо заняться чем-то важным в жизни и забыть навсегда. Можно ли узнать имена 12 личностей? Узнаете. Имена это лекция. Оставайтесь на нашей волне. Если у пары идеальные отношения, просто нет тогда сейчас. Вы потом эти вопросы будете спрашивать. Если пары... У нас, кстати, будет семинар по типам личностей. Там мы будем об этом говорить. Если у пары идеальные отношения во всех смыслах, то может ли это быть иллюзией? Или это что-то данное свыше? Если вы еще не женились или только поженились, то это точно иллюзия. 100%. А если вы уже пожили лет 5, то это точно не иллюзия. Так что сами размышляйте. Всегда полная гармония. Должен быть полная гармония всегда. Если более-менее нормальная совместимость хотя бы на одном центре, хотя бы на одном. А если ты даже не на одном, нет, тогда это соответственно. Если один из людей мешает другому усовершенствоваться, и это уже когда семья создалась, и запрещает это совсем плохо, если шанс есть. Это совсем неплохо, это нормально, так бывает у многих. И шансы есть все. Как вы объясняете такой случай, что человек вспоминает, что его вспомнил, что это его девушка? Ну я же сказал, значит, главное, чтобы он сразу вспомнил, а не через 5 месяцев. Это значит, что они как бы были с прошлой жизни вместе. Но зачем они, под это вы узнаете позже. 10 лет назад развелась с мужем, сейчас у него желание восстановить семью, но по всем критериям, о которых вы сейчас говорите, нет гармонии. Стоит ли с ним жить? Сначала надо проходить на все лекции по семейным отношениям, первое. Потом надо начать работать над собой, потом надо восстанавливать семью. И потом надо бороться, страдать, и в конце концов вы не пожалеете об этом, если так сделать. Но это все равно делается индивидуально, и надо проконсультироваться еще по этому поводу. У нас такие консультации будут у нашего астролога Сергея Владимировича. И вы должны походить на его лекции, и потом подойти к нему проконсультироваться. На какой ведической литературе вы основываетесь? Я основываюсь, то есть есть несколько видов ведической литературы. То есть есть карма-шастры, законы ману там, и так далее. Я изучаю их. Также я основываюсь на духовной литературе. Это Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гита, Упанишады, Веданта-сутра. То есть я тоже беру информацию из них. И я серьезно изучаю также аюрведу, ведическую психологию. То есть там есть различные специально тоже. Нет смысла быть сейчас перечислять. Согласно ведическому знанию, ведическое знание должно даваться практично. Некоторые люди, что они думают, что если они как бы изучили ведическую мудрость и кидаются просто научными сухими фразами, и они считают себя учеными в области ведического знания, то их ученость очень низка. Согласно ведам же, существует 3 категории ученых ведических. И самая высокая категория означает, что человек не просто кидается какими-то фразами, он хорошо понимает предмет дискуссии, практично его может использовать. В плане семинара был пункт «Проблемы зачатия детей». Ну да, в плане семинара. Но мы еще не дошли до этого пункта. Мы же говорили только на одну тему – создание семьи. А, то есть создание семьи и зачатие детей, да? Нет, зачатие детей – это отдельная тема. Если при приеме пищи… А, это все уже было. А, это все, значит, туда тоже. Это что? Как вы относитесь к тому, что считают многие женщины, хотят выйти замуж за иностранца? Браки такие могут быть удачными. Если разные культуры или расследования, там ты начинаешь. Стоит ли начинать дружить с таким человеком? Да, это признак плохой кармы. Если женщина, чаще всего женщины хотят выйти замуж за человека другой культуры, это признак или того, что это надо делать, если эта культура действительно нравится. Но если культура сильно отличается от моей, это признак плохой кармы. Потому что она реально просто хочет как бы вырваться из тех песков, которые есть у нее в судьбе, она хочет убежать как бы от проблем таким образом. думая, что это решит вопрос, но на самом деле она будет испытывать большие страдания, если она действительно эта культура к ней не близка. Поэтому реально, чтобы выходить замуж за иностранца, надо сначала приехать в эту страну, пожить там несколько лет, посмотреть, нравится ли такая жизнь, а потом делать выводы уже соответствующие. Все сели прямо, теперь мы будем желать всем счастья. Вам точно надо бежать, не стесняйтесь, сейчас можно выйти, потому что мы таким вас бежать, содержим. А кто хочет работать над собой, время есть, то лучше остаться, потому что это, то, что это сейчас будет происходить, это очень важный момент в наших лекциях. Дело в том, что реально самосовершенствование начинается с таких занятий. Мы говорили на прошлой лекции, вчера обсуждали эту тему, что первый шаг к работе над собой – это вхождение энтузиазма в человека. Он входит, когда энтузиазм человека входит только через звук, нет другого способа, как говорят. И когда человек находится в обществе людей, которые желают прогрессировать, и, допустим, мы повторяем все вместе «я желаю всем счастья», это ну, как бы это принципы Аюрведы. То есть человек не может, не повторяя эту фразу, вылечиться вообще. То есть Веды говорят, никаких шансов. Если он уже повторяет, я желаю всем счастья, он может вылечиться. Если этого не делает, то он может подлечиться, но вылечиться от какой-то болезни он не может. Итак, все должны, кто хочет вылечиться и хочет изменить свою жизнь, первый шаг – это он, человек должен повторять «я желаю всем счастья» и пытаться проникнуть в эту фразу, осмыслить ее очень глубоко. Первый уровень проникновения эмоциональный. Человек повторяет «я желаю всем счастья». И реально о чем он думает? Он думает «я такой хороший, я всем так счастья желаю, это классно, мне вообще счастье». Они хуже, чем я желаю всем счастья. Не получается. Но я так классно желаю. Этот уровень пожелания счастья эмоциональный, самый первый. Дальше, второй уровень пожелания счастья, можно назвать его вдумчивым. Когда человек как бы очень сильно концентрируется на этой фразе, и он реально погружается как бы, в эту фразу, он начинает всем желать счастья реально, и так чувствует, что это действует, что он это делает, способен это делать. Третий уровень самый глубокий, когда человек очень четко понимает, что он, несмотря на то, что он сосредоточенно повторяет «я желаю всем счастья», реально счастья никому не желает. На этом третьем уровне человек доходит до своей греховной природы, в этом как бы пожелании всем счастья. Он ее начинает видеть. Именно только на третьем уровне начинается серьезная работа над собой. Если вы способны как бы сейчас дойти до этого уровня, что вы будете чувствовать себя человеком, который настолько сух, что он никому счастья не желает, но он старается изо всех сил счастья всем пожелать. Это сразу вы не дойдете до такого уровня, это очень трудно. Можно эмоционально это тоже представить себе, что я такая или такой. Но реально как бы не всегда так бывает. Кстати, кто первый раз у нас музыку постоянно во время лекции играет, это означает, это очень благоприятно, когда святой человек поет и появляется. Очень благоприятно. И во время пожелания счастья у нас чуть громче надо будет звучать, чтобы вы смогли сосредоточиться на звуке святого человека. Это поможет вам настроиться правильно. Реально научиться желать счастья можно только у кого-то. То есть иногда весь зал повторяет «я желаю всем счастья», тогда вы сможете чему-то научиться, это подсознательно учеба происходит. Приходит вкус определенный такой к человеку, и он уже в какой-то момент времени не хочет жить для себя. То есть он хочет отдать себя. Даже если он не способен желать всем счастья, он сильно хочет это научиться делать. Это первый шаг к работе над собой. Реально, если вы думаете, что вы читаете молитву, допустим, или что-то другое делаете, но при этом вы не особенно счастья никому не желаете внутри себя. Это значит, что вы не сможете развиваться в своем характере. Характер будет стоять на месте. Реально человек может развивать свой характер только в том случае, если он способен желать счастья другим людям.
этом смысле заключается.
Поэтому давайте проверим, насколько мы способны развивать свой характер. Если человек просто рота не открывает, зачем ему это позволится счастье помешать? Это значит, что он как бы неправильно воспитан. Мы рождены в той культуре, которая не совсем можно назвать культурой. Потому что можно проверить это, как я приводил уже на прошлый год, как пример, что если ты стоишь посреди автобуса и ругаешься матом, то все смеются, потому что они считают, что очень здорово так что-то сказал, классное такое, всем нравится. Если ты посреди автобуса начнешь вслух желать всем счастья, тебя подумают, что ты сумасшедший. Это означает, что наша культура, она не на тех принципах основана. Понятно, да? Но мы должны понять, что культура будет зависеть от того, насколько культурными будем мы с вами. Так сказал Лев Толстой, это не только ведический принцип, это принцип великих людей тоже. Они знают этот момент, что насколько человек сам будет развивать себе культуру, в такую среду он попадает в общение. То есть для него страна становится, это люди, с которыми он живет, общается. Это уже совсем другая культура будет. Поэтому, несмотря на то, что в большинстве своем сейчас на Земле в целом, не только, допустим, в этой стране или какой-то другой, сейчас культура оставляет желать лучшего в Земле в целом. Но мы должны сами повысить свою внутреннюю культуру, и тогда мы пойдем в слой общения людей, которые принесут нам счастье. Такой принцип. Веда объясняет, это очень просто. Мы не можем по-другому туда войти. Итак, соседи, прямо. Сейчас не нужно ничего разносить, никакие записочки, потому что нельзя людей отвлекать ни в коем случае. Надо всем успокоиться. Спать. У нас будет все по-другому. Вы должны сейчас попытаться во время этого занятия не слишком громко повторять «я желаю всем счастья», но слишком думчиво. Настройте слово сердце, с левой стороны, где находится сердце, когда настройтесь. Когда вы повторяете «я желаю всем счастья», пытайтесь, чтобы звук звучал там, как будто он там резонирует. И вы почувствуете, что достучаться до сердца очень сложно. Но надо пытаться это сделать. Если вы настроитесь смиренно по отношению ко всем людям и будете считать их выше себя, то вы легко проникнете своим звуком сердца. Если же вы будете делать наоборот, считать себя лучше других, то это будет сделать очень сложно. Так, все сели прямо, давайте начнем желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Кроме накопления негатива в глубоком уме, какое влияние оказывают на нас родовые причинно-следственные накопления? Не существует других проблем в нашем сознании, кроме проблем, связанных с нашей плохой кармой. Сами роды являются тоже причиной плохой кармы. Родители, которые мы получаем при рождении, тоже являются причиной плохой кармы. И так далее. Других причин нет. Все является только одна причина существует. Это глубокая часть ума. Ответьте, пожалуйста, как поступать в ситуации, когда человека, который не желает совершать плохой поступок или зло, другой человек заставляет совершать это. Свидетельствование в суде против невинного человека. Это все результат плохой кармы. Я хочу вам сказать такую вещь, что женщины в основном находятся под влиянием внешней силы. То есть означает, что чаще всего так и будет, что они не хотят совершать плохой поступок, но им придется его совершать, потому что такова женская доля. В женском теле человек отрабатывает карму, а в мужском копит. Точно так же мужчина, не желая того, попадает под влияние плохих привычек. Точно так же женщина, не желая того, попадает под влияние плохих мужчин. Понимаете, о чем я говорю, да, мама? То есть в разном теле карма отрабатывается по-разному. В этом заключается закон. И когда человек понимает этот закон, он становится счастливым. Если женщина понимает, что она родилась в женском теле, ей придется отрабатывать карму за счет насилия, идущего от других людей, то в этом случае она обретает счастье
И первый признак этого счастья – это умиротворение. Если мужчина понимает, что его проблема заключается в том, что он будет безудержен в этой жизни и сам натворит бед, если он способен будет с помощью этого понимания остановить себя в нужный момент, то тогда он обретает сначала спокойствие, а потом счастье. Поэтому нет разницы, какая разница, что так, то что сяк, проблемы будут все равно. Но понимание все равно должно быть, в каком деле ты родился. Как можно компенсировать влияние планет отрицательное? С помощью работы над собой. Веды говорят, истинное знание о том, что такое счастье, сжигает все страдания. Это знание лежит внутри себя. Человек должен сначала пробить сквозь вот этот слой ила в глубине ума. Если человек пробьет луч в своей душе, с помощью правильного понимания вещей, с помощью веры, высшее знание, с помощью правильной работы над собой, если человек сможет пробить луч в душе, то тогда он обретает понимание вечного счастья. Когда человек это понимание, когда в его ум это понимание приходит, потом замыкается опять ил, вот этот вот, он замкнется. Но этот луч, он, когда человек его вспомнит, он опять вновь возникает. Это означает, что этот человек достиг того, чего он должен был в своей жизни достигнуть. Он получает знание о том, что счастье есть, что счастье выше всего. И в этот момент, когда он не просто знание, то есть теоретическое, он практически это знает, он уверен в этом, он уже чувствовал это, понимал. И в этот момент вот эта сила знания, которая пробивает вот этот ил невежества в глубине ума, она начинает просто сжечь все грехи, понимаете, начинает сжигать их. И то есть человек может за одну жизнь полностью уничтожить все свои грехи в результате. Он становится святым. То есть душа, духовная сила вечности изнутри, так как ничего уже не мешает, она озаряет внешний ум. И такой человек становится светящимся, святым. То есть он реально, у него как бы нить под головой возникает. То есть это называется озарением состояния. И это действительно настоящее чудо. Понимаете, это настоящее чудо, когда человек достигает такого состояния. Дальше. Под какой планетой живут боги со своими трудностями? Бог один. Я понял, все, заканчиваю. Вопросов нет. Бог один. Но есть менеджеры этой вселенной. Их по ошибке тоже иногда называют богами, потому что они обладают огромным могуществом. А христиане их прозвали идолами, то есть те, кто поклоняются им, ведут к страданиям. Мы должны уважать высшие силы этой вселенной. Мы должны их уважать. Мы не должны считать их злыми, плохими. Вот. Но мы не должны считать их высшей истиной. Высшая истина – это Бог, как веды говорят. Но опять же, ну что толку сейчас мне об этом вам говорить? Это знание является сейчас невостребованным для большинства людей. Для нас главное сейчас научиться, как работать над собой. Потому что одно слово, то, что я сказал, что это есть, это ничего не меняет в нашей жизни. Это не дешевая вещь понять все эти вещи. Если прямо сейчас будем желать всем счастья. Зачем это делать? Вы уже знаете, многие из вас были на прошлых лекциях. Кто не знает, я объясню. Когда человек повторяет «я желаю всем счастья», он совершает пожертвование благости и тем самым избавляется от тех страданий, которые могут внутри него возникнуть. Надо желать счастья так, чтобы голос, звучание этих слов было спокойным и вдумчивым. То есть не надо думать, что кто-то должен увидеть, как я желаю таким счастьем. Мы должны проникнуть внутрь себя. Это означает, во время пожелания счастья мы должны увидеть свою плохую природу. То есть мы должны увидеть, что в нас есть грязь, что в нас есть какие-то проблемы. Но при этом мы не хотим проблем другим людям. И поэтому вместо того, что мы отдаем эти проблемы, исходящие из нас в виде желания, мы отдаем им счастье. Мы повторяем, я желаю всем счастья, но при этом видим внутри себя, что мы на самом деле этого счастья недостойны, и отдать реально его другим-нибудь не можем. Поэтому, когда человек правильно повторяет «я желаю всем счастья», он это делает с чувством отчаяния, что реально он не способен как-то помочь окружающим людям и дать им какое-то знание. Так мы должны все вместе повторять. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.